Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 35 минут, понедельник, апрель, день 19. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Шесть баллов пробки в Москве. Евро 91.04, доллар 76.12, нефть Brent 66. Это что-то подозрительное. И пара биткоин-доллар нас интересует. Биткоин падал. И вот допадал до 56 781 доллара 32 центов за один биткоин. Кто-то брал по 62. Да, добавь ей музыки для настроения. Спасибо, Оксана! Спасибо. Ну, надо как-то людям настроение поднимать. Ну, 62 брали. И вот мне советовал ведь один. Здесь писал, бери, поздно будет. Да, вот 62 бы взял. Сейчас бы хорошо бы мне было, конечно. Сидел бы грустный. А так нет денег и нет. И все нормально. Вот и все. А то начинается. В общем, Рига в Москву стоит, дачники на работу поехали, пишет Андрей. МММ, пирамида, пишет Роман. Ну, я не знаю, насколько пирамида или не пирамида, не буду вам уж говорить, но я знаю лишь одно. Если ты что-то не понимаешь, не надо туда лезть. Либо сначала ты должен попытаться понять, а потом уже лезть. Вот. А вот когда ты совсем точно понимаешь, что ты не понимаешь, лезть не надо. Может не повезти. А Настя Аношко в пятницу купила биток, пишет Григорий. Вот он и порушился, потому что Настя, она руководит сразу всем рынком. Имейте это в виду. Только купила Настя биток, вот он и порушился. Вот так вот оно обычно и бывает. У меня еще один есть товарищ с таким талантом. Он может взять 100 долларов просто, купить 100 долларов. И после этого доллар падает. Все, автоматически. Видимо, Настя, она вот по битку в этом смысле. Как и во всех делах, мастер есть... Ага, ну понятно, здесь ядро, ну, и говорит, нефиг лезть, вот так вот. Сын в Dogecoin'ы поиграл, умножить на 2 получил, вывел деньги. Ничего не понимаю, Валентина, вообще не знаю, какие Dogecoin, куда кто поиграл. Все, что говорит Москва, покупает, все дешевеет, пишет Давид. Может быть, поэтому мы гуманитарии, значит, мы не разбираемся в этом смысле. Вы вот у нас есть экономисты, заходят к нам, есть и не те, которые заходят, а которые постоянно заходят. Вот вы у них лучше спрашиваете, они, наверное, богатые люди, ну, я подозреваю. Либо они тоже там в основном вот это, советы, а сами как-то не очень. Ну, в общем, ну, все-таки лучше, мне кажется, у них спросить, потому что у нас вот. Купите, пожалуйста, BMW пятую новую, пишет Давид. В смысле, Давид, вам купить, себе купить, кому-то купить, вообще купить? Вам она нравится, что ли, пятерка новая или как? Она стоит... Кстати, надо было... Вот все спрашивают, во что надо было вкладываться. Я думаю, надо было вкладываться в автомобили. Я тут зашел на днях, опять посмотрел, сколько стоит мой автомобиль. Ну, примерно моего года, с моим пробегом. Еще и комплектация, кстати, похуже, чем у меня. Она стоит, машина дороже, чем я ее брал, поэтому... А ей 7 лет. Ну, даже получается 8 по паспорту, да, там ей 13-го года. Вот, а я в 14-м ее брал сновья. Она залежалась на складе, застоялась. Вот, и она стоит дороже, чем я ее брал. Надо было тачки брать и ставить их в гараж, и все. И ждать удачного момента. Надо было вкладываться в машины. Еще недавно увидел, что яйца подорожают на 15%. И подумал, что надо было вкладываться в яйца. Но уже поздно. Вот. Давайте уже про задержание белорусов, пишет Револьвер. А давайте про задержание белорусов. А почему бы и нет? Я думаю, вполне себе обсуждение. Значит, в Москве... Да, я правильно понял, в Москве это произошло? задержали белорусов, двух или трех. И, в общем-то, видео опубликовано у нас. Оксан, давай я, как современный, подключусь к Bluetooth, вот там у тебя, а ты мне здесь выведешь Bluetooth, и я буду... Да, все, мы теперь без проводов. Выведешь мне Bluetooth, и мы будем, в общем, включать всякие переговоры, разговоры, чтобы все это слышали. Очень интересно. В яички надо вкладываться, пишет Валерий. Их главное не это, ну, вы поняли. Там главное не портить жизнь себе всяким алкоголем и прочим. Так, не подключено. Не знаю. Вот это у тебя включено там, скажи мне, пожалуйста. У меня-то все включено, как в Турции, но вот не подключается, понимаешь? Ой, блюпуп, мне говорит кот. Очень смешно, кот. Попробуйте себя в стендапе, пожалуйста. Давно пора через Bluetooth, пишет Шнайдер. Да не работает теперь ничего. Тачки теперь подешевеют, пишет Алексей Валерьевич, кстати. Ой, прикольно. Тоже ведь Алексей и тоже Валерьевич. Значит, что? А у меня нет. Вот тут... Вот. Что-то надо, чтобы у меня подключилось. Вот понимаешь, какое дело? Вот оно, видишь, я вот вижу. Это. О, ты уже в микрофон говоришь. Ой, сейчас, подожди секундочку. Обновлю. Секундочку, друзья, сейчас мы тут обновим. Все, а то все какое-то не то. Ну, не знаю, может быть, надо когда-то нажать. А вот, да я же не нажал подключить, ты представляешь? Ой, еще это, выпендриваюсь, сижу. Не нажал подключить. Так, все, и вот оно, видео. Давайте, где звук? Вот, все, давайте. Звук, мне нужен звук. Что, есть звук, нет? Нет никакого звука. Ой, ё-моё, слушай, с этим вашими блютусами, интернетами, я не знаю, ну вообще. Ну вот, эти ваши интернеты. Я вроде включил, а оно не включается. О, вот, переговор. Значит, смотрите, это переговоры, я так понял по всему, что вокруг. Это вот Тарас Бульба, есть такое кафе, почему-то они там собрались. Ну и дальше я буду просто говорить, кто говорит пофамильно, а текст вы будете слушать.
Задача номер один у нас получается.
Зинкович.
Самое главное.
Устранить самое главное.
Задача номер два занять, блокировать ОМОН. Задача номер три – занять несколько символических объектов в центре города, в том числе радиостанции, телевидения, для того, чтобы мы могли зачитать обращение. И желательно заблокировать Минск, чтобы не могли подтянуть внешние войска.
Грубо говоря, основная цель – начало всего этого мероприятия, самое первое – устранение. Зинкович, да.
Еще доложили, ребята, буквально позавчера, если будет нужно… Есть возможность полностью заблокировать всю энергосистему Беларуси.
Сейчас я паузу поставлю. Мне говорят, а почему так тихо, плохо слышно? Слушайте, ну это запись такая, я не виноват. Я ее громче сделать не могу. Вот она такая тихая. Поэтому придется немножечко прислушиваться, а я буду немножечко шептать. Не слышно, не слышно, да слышно. Вот смотрите. Сейчас прибавьте звук. Это не на телефоне, это с ноутбука. Прибавьте звук у себя. А я буду вам шептать, чтобы по ушам не било. И их слушайте внимательно. Не слышно, пишет Алексей. Добавьте ручку громкости, выкрутите, будет слышно. Всем поехали.
Это означает, что часть из них просто прям вытащена.
Ведут.
Исполняющие обязанности премьера автоматически становится исполняющим обязанности президента, поэтому Палата представителей, все личные данные на них.
Зинкович.
Наши ребята взломали сервера ВД КГБ Следственного комитета, выключили все базы, все личные данные были представлены. Я буду отвечать за правовую реформу. Соответственно, курирование Министерства юстиции, суда, разработка новой конституции и так далее.
И парламент.
И парламент, да.
Политическая реформа, идеологические ведомства, то есть пресса.
Слышно же, да? Очень плохо слышно. Ладно, буду читать тогда вам. Федута, значит, нет, ты все-таки его пусти фоном нам, Оксан, пусти. Может, у нас есть какой-нибудь другой канал Bluetooth, он получше будет. Значит, сейчас буду читать вам. Тогда придется заново. Но это будет быстро. Все. Готовы? Готовы? Все, погнали. Задача номер один — устранить самого главного. Задача номер два — блокировать внутренние войска, блокировать ОМОН. Зинкович. Задача номер три — занять несколько символических объектов в центре города, в том числе радиостанцию и телевидение, чтобы мы могли зачитать обращение. Это Зинкович, некий. Мы его не знаем. И желательно заблокировать Минск, чтобы не могли потянуть внешние войска. Грубо говоря, основная цель начала всего этого мероприятия, самое первое — физическое устранение. Да. Мне доложили ребята буквально позавчера, если будет нужно, есть возможность полностью заблокировать всю энергосистему Белоруссии. Федута, как минимум 30 человек еще должны быть интернированы буквально в первый час. И это означает, что, ну, часть из них просто МВДшники, ГБ, часть штатские. Это Федута. Исполняющий обязанности премьера автоматически становится исполняющим обязанности президента, поэтому он должен быть интернирован в руководство КГБ, МВД, Следственного комитета. Зинкович, Палата представителей. Зинкович, все личные данные на них наши ребята взломали, сервера МВД, КГБ, Следственного комитета. Выкачали все базы данных, все личные данные мы предоставим. Зинкович, я буду отвечать за правовую реформу, соответственно, курирование Министерства юстиции, судов, разработку новой Конституции и парламент. Федута, политическая реформа, идеологического ведомства, идеологические ведомства, пресса, Министерство культуры, Министерство образования, партийная система и ЦИК, получается, мы курируем.
Партийная система.
Зинкович, мы приходим, условно говоря, лет на пять. Наша задача — трансформировать общество и государство. Зинкович, потому что если сейчас провести выборы, то у нас вместо Лукашенко выберут Лукашенко, и будет то же самое еще на 25 лет. Федута, будет создан Государственный совет, туда войдут лидеры всех зарегистрированных партий. Это задача Министерства юстиции. Зинкович, я считаю, что выращивание демократии должно идти, это пример Польши показывал, с местного самоуправления. Это самая первая реформа, которую нужно запускать, изменение Конституции, чтобы у нас было местное самоуправление. Зинкович, мы сейчас разгоняем по всем этим орбитальным каналам, у нас есть группа партизан с оружием на базах. Для того, чтобы отвлечь максимальное внимание сведущих, или сведущих, не знаю, что, потому что, что разработало про 9 мая, что там типа танки поедут. Вот такая речь, ну, то есть, не письменная, как вы понимаете. Зинкович, вообще наше предложение всех, кто занимал должности министерств, министров при Лукашенко, всем запрет на профессию на 25 лет. Дальше. У меня вчера в Варшаве был звоночек от одного нашего друга из наших. Слушай, Юрась, что там, какие контакты в Украине остались? Я оттуда собираюсь, надо бы пойти по этим контактам. Не, оттуда, оттуда. Я туда собираюсь. Зинкович, я практически уверен, что у Саши где-то лежит кошелек с запасом. Его надо просто взять тихонечко при случае. При случае это да, вот где он? Вопрос задают ему. Зинкович, дома, скорее всего. В Острашицком городке, и он будет не учтен. Ну, то есть себе деньги заберут. Ну и дальше видео, собственно, как они стоят на улице, и сейчас будет видео задержания. Приехали в Москву устраивать бунт против батьки, но не идиоты, пишет Эдмон. Вот-вот. Видео задержания. Вот одного ведут сначала, какой-то в очках, полный мужчина, средней длины волосы. И второй, тоже средней длины волосы, черная куртка, джинсы, тоже в очках. Вообще так вот на них посмотришь, ощущение того, что они могут такие вещи планировать, не возникает вообще никакого. Его в метро не отличите от других людей. Ну, мужчина и мужчина. Лет 50. Не очень захотел в машину садиться, но его посадили. Давай, садись сюда. Дверь автомобиля закрывается. Все, все поехали отдыхать. Такая вот история. В Беларуси парад проводят раз в 5 лет, в этом году не планируется. Это ФСБшная фальшивка, пишет Смекаешь. Ну, конечно, конечно, ФСБшная фальшивка. Это придуманные персонажи. Ну, так найдите их и докажите, что они тогда фальшивые и не настоящие. Конкретно вот этот Федута и Зинкович, раз вы такие расследователи. И у меня еще один технический вопрос ко всем тем, кто говорит, что это фальшивка. То есть Шпиль — это не фальшивка, а это фальшивка? Ну, то есть, отравленный Скрипаль — это правда, и именно так оно и было. А это нет, это неправда. Интересно, почему вы так считаете? Ну, то есть, у вас ни там доказательств нет, как я понимаю. Ни там вы не в деле и не в теме. Но одно вы воспринимаете как правду, а другое как вымысел. Почему? Странно. Вам, видимо, больше нравятся просто английские спецслужбы, как вариант. Петров и Баширов в Чехии засветились, пишет Зизидрон. Да-да-да-да-да-да-да. Там чехи теперь рассказывают, что у них и Петров и Баширов взорвали склад в 2013 году, если я не ошибаюсь. Аж дипломатов наших выслали 12 человек. Наши в ответ выслали 20. Лукашенко оказался крепким орешком, пишет Ксения. Это вы про разговор телефонный, знаменитый. Ник и кто? Майк, по-моему. Ник и Майк, Майк и Ник. Я вот, кстати, когда новости появились про это задержание, я подумал, что это типа того что-то. Ну, потом посмотрел видео, и как-то у меня сомнения развеялись. Молодцы, ребята, а что дальше будут предъявлять, пишет Владислав. Да, говорят, эти люди уже давали признательные показания КГБ Белоруссии. И, собственно, они все, что могли, сдали. И поэтому есть им что предъявить, и предъявляют им, по-моему, статью, что-то там, подготовку государственного переворота или что-то такое. Ну, то есть то, что даже, по-моему, в Беларуси не особо-то и применялось. Все у них серьезно будет. Их судьба уже определена в определенном смысле. Павел говорит, спектакль какой-то. Если люди планировали такое дело, то они бы так не подставились и о таких делах не разговаривали в кафе. Было бы все более скрытно, пишет Павел. Павел, вы сериалов пересмотрели, что ли? Где бы это было? На специальной базе повстанцев или что это? Где это было бы? Так вот в кафе оно и решается. Слушайте, вот недавно видео мы видели 2011 года, Ашурков с МИ-6 разговаривает. Это который ФБКшный, помощник Навального, с МИ-6 разговаривает. Тоже в кафе, тоже во всеуслышание, тоже его записывают. Они все так делают. Они сидят в кафе и разговаривают. Да, и они обсуждают такие дела, вот как свержение власти, или там захват информационного пространства, или покупка каких-нибудь, или не покупка блогеров, да, или распределяют между собой какие-то полномочия будущие. Ну, что теперь поделать, если это такие люди? Вы тоже понимаете, в чем дело? Вы думаете, вот силовики – дураки. Вот есть у некоторых людей в голове такая мысль. Силовики – дураки. Так а вы думаете, те, кто противодействует силовикам, дофига умные, что ли? Ну, то есть, почему вы думаете, что если одни дураки, то другие умные? Да нет, все те же самые темы. Вот, сел в кафе и обсудил, как будешь свергать. И тебя взяли, потому что там была камера, и потому что, возможно, был крот. Возможно, был крот просто в этой тусовке во всей. И все. Много вопросов. Если они в розыске, то как в Москву попали? А если нет, то за что задержали? Наша ФСБ вроде не работает на батьку, пишет Владислав. Так совместная операция, пожалуйста. Спецслужбы могут проводить совместные операции. Могут по запросу и как угодно. Вот. Тем более у нас союзное государство. Поэтому, собственно, у меня вопросов в этом смысле не возникает. Как попали, это хороший вопрос. Но, с другой стороны, мы прекрасно знаем, когда границы между Россией и Белоруссией были закрыты, нам все время все рассказывали, как они козьими тропами проезжают из одной стороны в другую. Помните? Об этом рассказывали не какие-нибудь люди, готовящие госпереворот, да? Злодеи. Об этом рассказывали вы. И мои друзья об этом рассказывали. То есть все примерно знали, как, если что, проехать, чего, как, почему, куда, где и как не попасться, как изобразить, что... А я тут и был, я вообще ничего не переезжал. Вот. Я не рассказывал, пишет Владислав. Ну, на вас... Белый свет клином не сошелся, Владислав. Вы же не один человек, правильно? Так это заранее организованная съемка или во всех ресторанах такие записи клиентов, пишет Георгий. Не могу сказать, Георгий. Может быть, это заранее поставленная камера. Я же говорю, может, там крот. Может быть, это камера специальная, которая есть в этом кафе. Может быть, они знали, куда они пойдут, и за ними следили и вели их очень долго. Мы же не знаем, нам же никто не скажет этого. Но факт остается фактом. Есть люди, их лица не замазаны, их имена известны. Пожалуйста, бери да проверяй. Попробуй докажи обратное. Докажи, что это какие-то люди, которые никакого отношения ни к чему не имели. Плюс в признательных показаниях они рассказывают, что сотрудничали с силовыми структурами, а спецслужбами зарубежными. Уже. КГБшникам, а не белорусским, рассказали. Видимо, КГБшники умеют убеждать. Ну, сейчас начнется. Хотите, как в Белоруссии, пишет Олег. Вообще ни разу не начнется. Наоборот, я просто говорю, молодцы, спецслужбы хорошо сработали. Вот и все. Оно, конечно, можно бегать и рассказывать, что спецслужбы ни на что не способны. Ну вот, пожалуйста. Видимо, те люди, которые все время рассказывают, что спецслужбы ни на что не способны, немножечко недооценились, те самые спецслужбы. Поверили в себя, в кафе решили обсуждать. Ну вот обсудили, что. Нормально, сколько им лет дадут, не знаю. А может быть, в Беларуси вышка по этой статье, не знаю. Сложно сказать, в законодательстве Беларуси разбираюсь еще хуже, чем в законодательстве Российской Федерации. Но вот, все. И вообще интересно понаблюдать за тем, что есть такие люди, которые прямо такие натурально планируют такие вещи. Устранение физическое. Я сначала не поверил, когда Лукашенко об этом заговорил. Потому что когда говорит Лукашенко о чем-то, мне всегда кажется, что это немножечко какая-то лажа. Ну уж простите, это мое восприятие. Я не хочу никого обидеть. И Александра Григорьевича я не хочу ни в коем случае обидеть. Но вот мне всегда кажется, что это Ник и Майк сейчас будут разговаривать между собой. Но нет. Вот оно видео, пожалуйста, ФСБ выкладывает. Еще так красиво все снято. Приятно. Любо-дорого посмотреть. Интересно, интересно. Можем это все обсудить, у нас просто сейчас нужно на недвижимость уйти. После этого новости, а после этого вы можете дать свою оценку уже звонками. Напоминаю, 7373-948, это телефон прямого эфира. После вот рубрики и новостей.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, понедельник, апрель, день 19-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! 5 баллов пробки в Москве. Евро 91.07, доллар 76.12, нефть Brent 66.50 и пара биткоин-доллар 56 698 долларов 81 цент за один биткоин. Уна Бабента пишет, интересно, а задержание граждан другой страны надо согласовывать с российскими спецслужбами? И если я правильно увидел, то одна из камер установлена в очках одного из собеседников, видимо, свой среди чужих. А как вы это увидели? Я увидел, как будто бы со стороны это все снимается. Есть еще какое-то видео, где камера в очках у кого-то? Скиньте мне ссылку тогда, это во-первых. А во-вторых, задержание-то производили наши, насколько я понимаю, поэтому по поводу согласования, конечно, надо. Если вы проводите спецоперацию на территории чужой страны без согласования со спецслужбами этой страны, это может быть очень серьезным скандалом, между прочим, международным. Если даже это провокация спецслужб, это правильная, хорошая, нужная и своевременная провокация. Наш ответ Чемберлена, пишет Грик. Не знаю, Грик, не похоже на провокацию. Еще некоторые говорят, ну что же они такие тупые, эти революционеры, и говорят в кафе, ну разговаривают в кафе. Кстати, если вы не поняли, о чем мы говорим о том, что вот этих белорусских каких-то там революционеров задержали у нас здесь в кафе, около кафе. Тарас Бульба, вот, некий Зинкович и Федута собрали генералов, которые выступают якобы против, да, Лукашенко здесь, в Москве, для того, чтобы с ними обсудить, что они будут делать и как они будут обсвергать Лукашенко и физически его устранять. Все это записали на видео. Если вы это видео не видели, то тогда вы можете зайти просто в мой телеграм-канал, Гудошников он называется, и я не очень много чего-то выкладывал на этих выходных, и вот, по сути, предпоследний пост, это и есть то самое видео. Оно идет 4 минуты, там, 37 секунд, по-моему. А, и, кстати, сейчас я выложил интересное видео, это из Флориды, из США, там самолет во время, ну, так скажем, авиашоу. Самолет времен Второй мировой войны сел на воду, потому что сломался в воздухе, сел на воду. Ну, просто эффектно. Если захотите, посмотрите. Взял я это видео у RT. Вот. А видео задержания и переговоров этих революционеров белорусских я взял с нашего телеграм-канала «Говорит Москва». Там ссылочку тоже можете пройти, посмотреть. Вот. У меня вопрос следующего уровня. Те люди, которые говорят, а что это они в кафе обсуждают такие дела? А вы бы где обсуждали такие дела? Ну так, просто стало интересно, я задумался над этим. Вот, например, я революционер, я замыслил переворот. Где же я об этом буду говорить со своими сторонниками? Вот мы плохие люди, где же мы соберемся-то? Дома? ну, наверное, меня уже ведут. Правильно? Скорее всего, меня ведут, я так подозреваю. Наверное, дома это самое небезопасное. Там каждая розетка тебя слушает. В машине? Наверное, нет. В специально укрепленном каком-то месте? Ну, любое специально укрепленное какое-то место, тоже сразу спецслужбам будет ясно, что оно, во-первых, существует. Во-вторых, видео, снятое этого места, докажет, что вы там что-то укреплялись усиленно как-то. Да? Как-то необычайно активно вы обшивали стены свинцом каким-то. Зачем? Да, никто же не обшивает стены свинцом. Никто же клетку не делает специальную, чтобы там невозможно было подслушать, подсмотреть и вообще никак понять, что же там происходит внутри. А кто это делает, он, наверное, очень плохой человек. Так вот, подозрение он сразу вызывает. А, вот так вот трепаться-то в кафе о пивнушках, о революциях могут и прикрыть, пишет Котопёс. Это да, это да. В этом месте еще больше ушей, чем на Красной площади, пишет Владислав. Владислав, ну так давайте пораскинем нашими криминальными мозгами, включаем наше криминальное восприятие, да, наш криминальный интеллект. А где бы мы скрывались? Вот где бы мы собирались бы, чтобы за нами точно не следили? Я думаю, мы бы собирались в каких-то неожиданных местах, как раз-таки, возможно, общественных. Ну, чтобы... Не привлекать особо внимания. Ну, идут какие-то мужики поесть. Ну, идут и идут. И ладно. 7373948. А где же мы собирались, если бы мы были революционеры с вами?
Доброе утро. Да, ну, Штирлиц тоже в кафе со своей женой встречался, так что здесь вообще проблем никаких нет. А я считаю, для меня из всей этой истории самый главный, самый интересный посыл – это признание вот этой оппозиции легитимности Лукашенко. То есть их фраза, когда они говорят,
но если будет выборы, то он опять
выберут Лукашенко. И это очень интересно, и это очень важно. То, что такие люди есть, заговорщики есть в любой стране, всегда и у нас, и у них, и еще дальше у них, где угодно, это однозначно. А вот то, что они признают народность и выборность Лукашенко, это... очень важно и очень любопытно.
Спасибо, но я, насколько помню, вот по белорусским оппозиционерам могу сказать так, они, вот с теми, с кем я общался, они правда говорили о том, что Лукашенко в общем победит, если будут выборы. Их не устраивало то, что у него 80%, изначально так было. То есть это, они говорили, это точно не 80%. Но они говорили, что он победит. Потому что, мол, вот есть такая часть народа, очень серьезная, которая вот, она вот может Лукашенко выбирать еще 150 тысяч лет. Вот. И они этим недовольны, вот. А им Лукашенко надоел. Но когда я спрашивал, а что, может там его побить Тихановская или кто-то еще, они говорили, да не, ну какая Тихановская? Вот так, ну нет, ну нет. Я говорю, а зачем же вам Тихановская тогда? Они говорят, да это же временная фигура, то есть это просто сейчас надо, чтобы Лукашенко ушел. А Тихановская как президент, мы ее, мол, не рассматриваем. Она нам нужна как временная для того, чтобы прошли новые выборы, и, значит, у нас был новый нормальный какой-то президент. Они, ну, во всяком случае, те люди, с которыми я общался, никто из них не рассматривал Тихановскую как реальную какую-то, ну, реального человека на месте или на посту президента Беларуси. Потом вот эта концепция уже изменилась, она так уехала в Литву, и вдруг концепция стала такая, что она вроде как президент, и все как-то стало по-другому немножко. Но изначально вот то, что я слышал от людей, даже на улицах и во время митингов, мне же было интересно узнать. Вот. Они говорили так примерно. Да, понятно, у Лукашенко там может быть даже и большинство, просто оно не такое вот... адское, которое показали на выборах, ему приписали, там, добавили цифр явно. Они говорят, нам он не нравится, надо его убирать, он надоел. Тихановская, она вот временная, потому что потом у нас просто будут выборы, где мы выберем кого-то другого, но не Лукашенко. Ну и, понятно, не Тихановскую, потому что она не президент. Вот такое у них было восприятие. Но с тех времен много воды утекло, много изменилось, поэтому что говорить. Это было лето прошлого года. В бане надо встречаться, чтобы видеть, на ком микрофон, пишет Ваня Фарточкин. Ха, Ваня, сколько мы видели записей из всяких саун, бань и прочего, ну вы что? Я так это понимаю, конечно, что чисто теоретически вы правы. По крайней мере, на себе микрофон не пронесешь. Но видеозаписи все эти и люди, похожие на генерального прокурора, и все что угодно... Нет, это все легко пробивается, пишется, делается. По-моему, это такое место, куда лучше не идти. Вот это вот переговоры в бане, это тоже, считай, выйти прямо. Можно на телевидение свои планы тогда сразу выстраивать, и все. В лес по грибы, пишет СТС. Ну, может быть, только если в лес. То есть далеко-далеко надо ехать, смотреть, чтобы не было хвоста. И куда-то постоянно менять позицию. Может быть, не говорить, а писать на бумажке. Ну, короче говоря, не так, как они это делали. Ну, вот. Если бы я включил свои шпионские знания, то я бы проводил встречу где-нибудь в Вышнем Волочке у бабушки на даче, пишет Чели. Но если это ваша бабушка, то, наверное, люди, которые за вами следят, уже знают, что у вас есть бабушка, и у нее есть дача где-то в Вышнем Волочке, и уже тоже, в общем-то, этот момент отслеживают. Так а что, Тихановская умнее, что ли? Или Кличко с Порубием и Ксигнебоком? А в Киргизии, пишет Михаил. И что самое интересное, так это то, после того, как они приходят, то начинают закручивать гайки до упора, пишет Михаил. Ну, кстати, мы же видели и пленку с переговорами, где Тихановская участвовала. Там тоже такие у них заговоры интересные. Где она, правда, говорит, я ничего не понимаю. Ей говорят, не надо вам ничего понимать. Есть же видеозапись с Тихановской уже. Тоже гремела она. Вот. Тоже сидят в офисе. Ну, просто какой-то офис, какая-то комната. И в этой комнате начинают, как они там будут свергать, кто куда пойдет, кто какой министр, не министр. Вот. А ты должна взять власть, а я не знаю как, а это неважно, мы тебе подскажем. Ну, то есть, когда мы говорим о том, что вот какие-то такие серьезные проколы бывают у спецслужб, а они бывают объективно, не надо думать, что с другой стороны какие-то гении. Да нет, тоже прокалываются по полной программе. По полной программе. Ну, вот этот Ашурков, да, навальновский тип. Ну что, вот эта видеозапись 2011 года, 2011 она, да, из кафе. Ну, мы ее все видели. Ну, тоже сидит в кафе тип, тоже разговаривает, тоже рассказывает, как он там будет давить на всех и всяк. Ну что, надавил? Ну нет, не надавил. Самое интересное, что эта видеозапись, значит, с 2011 года и хранилась, да, вот у спецслужб. Они сидят и... Ну, давай, 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 давай. Ага, хорошо. Ну, что, выпускаем? Давай. 10 лет прошло. 10 лет прошло, и они показывают это видео. По-моему, 2011 года или 2012. Известно, где встречаться. На стадионе во время матча с наушниками, пишет Зеленоградец. Встречаемся на футболе. Явки старые. Начинаем все сначала, пишет Влад Старый. Да постанов же. В наше время сидеть в кафе с камерами, рассуждать о перевороте, бред же. Дома на кухоньке дело другое, пишет Нилс. Дом — это первое, что будет прослушиваться. Нилс, ну вы правда глупости говорите. Вот я вам предложил включить ваше шпионское сознание и предложил вам порассуждать, а где надо быть, чтобы вести вот такие переговоры. Вот дом — это самое неправильное место. Вам вот любой фильм вы будете смотреть, не знаю, ой, как же этот фильм-то назывался? Хороший такой немецкий, про те времена, когда еще Германия была разделена на две страны. И жизнь... Нет, не жизнь глухих она называется. Хороший такой фильм я смотрел. Ну, дом — это первое, что прослушивается. Конечно. Ну, что вы. Ну, вот гостиницы — вообще не вариант. Вообще не вариант. Ну, так что... Ну, наверное, кафе. Наверное, оно должно быть неожиданным совершенно. То есть так вот шли по улице, зашли, сели. Оказалось, что оно было ожидаемо. Потом мы не знаем, как звук писался. Камера может быть местная. Ну, в кафе стоит камера. Ну, во всех кафе стоят камеры, потому что в зале там драться кто-нибудь начнет, плохо кому-нибудь станет. Ну, вариант, украдет что-нибудь кто-нибудь. Вот. А звук-то могли писать и через окно. А звук могли писать и с одного из тех, кто был на встрече, правильно, микрофон на нем был, например. Звук могли писать разными способами, поэтому говорить, как это они там камеру поставили и звук на нее пишется, может быть, на эту камеру звук и не писался. Нам это никто не доложит никогда. Понятно, что их вели. Вели, я так понимаю, достаточно долго и ждали, когда они вот красиво-таки сядут и начнут обсуждать. И они красиво сели, обсудили. И люди где-нибудь неподалеку в фургончиках черных сказали: ну, вот и хорошо. Поздравляю, коллеги. Скоро получим звание повыше. Погнали, погнали. И все. И добрый день. А пройдемте, пожалуйста, в машину. Коллеги, нам есть что обсудить. А что нам обсуждать? Ну, сейчас мы вам покажем, расскажем. Показали, рассказали. Те сказали: ай, Все, 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 сдаюсь, все понятно. Делать нечего, тут уже не изобразишь, что фотошоп. Они же могли отрицать бы все, но они же не отрицают, поэтому все. Арендовали рандомную тачку и поехали по местному... Ага, понятно. То есть, и поехали кататься. Говори, сколько хочешь, пишет Кирилл. С другой стороны, вас могут везти, рядом машина может идти какая-то еще. Ну, вот. В арендованных тачках тоже. Ну, уже лучший вариант вы предлагаете, чем у них, конечно. Но такой. Алексей, вы президент клуба юных заговорщиков, пишет Георгий. Не, ну я просто к тому, что вот эти люди, которые говорят, что это они в кафе сидели? А где бы они еще сидели? Вот правда, ну вот где они бы еще сидели-то? Дома? Ну, я говорю, дома точно нет. В гостинице 100% нет. Сауна? Нет. Машина своя? Нет. Где? В кафе. И все вот эти видео заговорщиков, всех. Вон недавно видео... О, кстати, Арашкин. Вот недавно видео было. Рашкин сидит, разговаривает с другими там какими-то заговорщиками из коммунистов, собираются свергать Зюганова. Стол, кафе, летняя веранда просто. Они под зонтиком сидят и разговаривают, как они там, значит, привлекут Навального, чтобы он им помог, ну, свергнуть Зюганова и там еще кого-то. Чтобы, в общем, руководить партией КПРФ. Тоже кафе, тоже за столом сидят в белых рубашечках, обсуждают, лица подсняты с нескольких сторон. Они, и камеры есть, и звук есть, и все хорошо, и конфета. Ну, либо Рашкин гений актерского мастерства и все остальные, либо все они такие, понимаете? Вот. Сидят в кафе и замышляют там свои перевороты и революции. На радость силовым структурам, которые говорят, ну, давай, давай, давай. А, хорошо. Кадр возьми, вот еще лучше, да, вот покрупнее, покрупнее. Ой, красиво, хорошо получается. Снимают кино, сидят силовики, очень хорошо им. 7373948, алло, здравствуйте.
Да, Алексей, смотрите, вопрос, просто там человек вам писал по поводу бани, да, то есть имеется в виду парная, где не проходит, ну, грубо говоря, мобильная там связь, не ловит ничего, да. Угу. Ну, это, конечно, ерунда, ну, то есть как бы он действительно не проходит, потому что внутри фольгой обшивается. Я имею в виду, вот, где могут встречаться. Могут встречаться в обычном игровом зале, там типа киберарены, и общаться через игровой войс-клиент, который никто никогда не отслеживает, никто никогда не прослушивает. Вот и все.
Вариант, вариант. Но они старые для такого.
А, ну тогда...
Но они старые, правда. Они еще те, кто не понимает. Они не знают, что такое Телеграм, вот, видимо, я так понимаю.
Тогда я для тех, кто молодой, кто хочет пообщаться...
Не-не-не, спокойно. Сейчас вы на рассказы. Они пойдут, сядут, начнут общаться, придумывать планы, спасибо большое, и покажут нам запись с трех камер их переговоров. Вот и все. Аккуратнее, не подсказывайте там. Вот. Не надо думать, что силовые структуры, значит, там работают дураки. Вот я знаю, что в определенный момент у нас там оппозиция внесистемная в России взяла такой курс на то, что в силовых структурах работают балбесы, и у них руки растут из известно какого нехорошего. Ну, оно хорошее место, но вот нехорошее, когда руки оттуда растут. Это все, как бы вам сказать... Это все немножечко не так. Да, ошибки бывают у всех, это точно, но подготовка-то все-таки имеется, и аппарат, аппаратура имеется, и навыки имеются соответствующие, и поэтому, когда вы решаете, что вы, значит, главные шпионы, оказывается, что нет, вы тоже вот не очень-то шпионы. Когда вдруг появляется что-то, откуда-то переговоры из мессенджеров этих людей, вот откуда? Силовикам мессенджеры сливают. Не знаю, мессенджеры говорят, что они ничего не сливают, это все сверхсекретно. Не знаю. Вот сколько нам публиковали разных скринов вот из этих вот, так скажем, групп заговорщиков. Белорусских ли там, российских, да каких угодно. Они там все время обсуждают, как они что будут делать, куда они кого будут выводить. Ну, знаешь, есть крот еще плюс ко всему, то есть под прикрытием работают силовики. Может быть, кто-то работает под прикрытием настолько долго и много, что все думают, что это какой-нибудь один из ведущих оппозиционеров, например. Ну, такое может быть. То есть он давно, например, и упорно, 10 лет работает под прикрытием, все. Ну, силовик под прикрытием или работает на силовиков, потому что у них есть какой-то такой компромат, который, значит, закроет его всерьез и надолго. Не знаю. К детям приставал. Вот. А у силовиков есть видеозапись. Они говорят, ну, чё? Ну, чё? И он говорит, ну, буду служить Отечеству. Все, давай вперед. Ого! Сливы все нам давай сюда. Клади. Чего вы там замышляете? Я не хочу. Ну, вот у нас есть видео. Ай, хочу. Ну, мало ли, какие есть варианты надавить на человека. Вот. Много есть разных вариантов. И все вот эти заговорщики и революционеры, они должны знать одну вещь. Для того, чтобы быть заговорщиком и революционером, надо быть кристально чистым. Вот. А кристально чистым быть в век технологий и камер, которые напиханы в каждом углу, невозможно. В век, когда ты говоришь рядом с телефоном, а телефон потом, когда ты его открываешь, выдает тебе варианты решения твоей проблемы, хотя ты и там ничего не делал. Говоришь, цветы, 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 и вот тебе уже распродажа цветов телефон предлагает. Короче, очень сложно остаться незамеченным и очень сложно остаться засекреченным в такие времена. Невозможно, все уплывает. И если, значит, оппозиционеры наши думают, что уплывают у силовиков, а у них не уплывет, они глубоко ошибаются. Очень серьезно ошибаются, потому что у них уплывет еще больше, чем у силовиков. Еще больше. А проводок нельзя в баню провести, пишет Михаил. Да и проводок можно провести. Паяльник лучший анализатор правды, пишет Павел. Мы против таких вещей, Павел. Но ведь эти же люди на каждом шагу кричат, что каждый ложится на стол товарищем. То есть опять двойной подход. В КГБ все про них все знают. Ну, только не про нас. Не понял, Гноб, не понял. Недооценка силовиков, смертный грех, гордыня называется, пишет Валерий. Дача, которую строили сами, там точно нет прослушки, а фильм называется «Жизнь других». Посмотрел по вашей рекомендации. Да, Шнайдер, спасибо огромное вам. Вот, действительно, «Жизнь других». А дача, в которой нет прослушки, ну, тоже подъехали к даче, сели где-нибудь в кусточках, в машине, направили специальную аппаратуру в сторону окна. Даже в фильмах, в кино, художественных фильмах старых, даже в фильме «Голый пистолет» там некое подобие этой аппаратуры показывают. Но есть такие сверхузконаправленные микрофоны, позволяющие снимать звук на расстоянии достаточно большом, значит, и практически без потери качества. Ну, есть такие технологии. Каким-то лазерным лучом снимают звук. Ну, чем только не снимают. Короче говоря, аппараты есть специальные. И, кстати, за торговлю такими и за покупку таких могут посадить в тюрьму, потому что это считается торговлей шпионским оборудованием, вы знаете. Даже вот там у нас за GPS-трекеры на корове наказывали некоторых, что, конечно, странновато, потому что сейчас вот GPS-ки есть везде, и там в телефоне в каждом, и в часах, и в машинах у некоторых. Вот. Ну, шпионское оборудование и все. Есть ручки, в которые встроены камеры, вы все это прекрасно знаете. Они были раньше механические, да, аналоговые, и там маленькая пленочка была, на которой можно было фотографировать. Ну, удивительные вещи делали люди, мастера действительно, там инженеры придумывали это все. Вот как у Джеймса Бонда практически. Сейчас это все цифровое, естественно, вот. И все есть, и очки с камерами есть, и ручки с камерами, и пачки сигарет, да и что хочешь, куда хочешь, тебе эту камеру воткнут, и будешь удивляться, что она у тебя там была, и даже, может, и не знать об этом никогда. Встречаемся на рыбалке, рыбы молчат, пишет Влад Старый, даже за просто... Наличие таких устройств, стук в дверь, отряд рысь может случиться, пишет Бушидо. Да, но у отряда специального, у силовых структур такое оборудование есть, и оно у них официально, и их за это никто не накажет, потому что это их работа. Поэтому, когда вы где-то сидите и «Мы сейчас убьем Лукашенко», вас, скорее всего, уже слушают и потирают руки. «Ну, давай еще, давай, старичок». Раскрути по полной. И 9 мая мы соберем структуры. Поздравляю, поздравляю, коллеги. Это потрясающе, это здорово. Нашли, кстати, где собраться? В России. Ну, это психи. Ну, психи, ну, реально. Вот это их проблема. Им, наверное, надо было встречаться не в России, а где-нибудь в Польше, да? Где были бы только рады, если бы в Белоруссии произошел переворот. Но они решили встретиться в России. Может, Польша не пускает их? Не знаю уж даже. В движении на 100 километров такая аппаратура не работает. Плюс мини-глушилка частот, мобилы все в багажнике выключены, а на ноутах Arch Linux шифрование, пишет Кирилл. Кирилл, вот до такой машины просто доедут. Остановят ее физически, откроют багажник, покажут аппаратуру, и все будет с вами ясно. Человек, который вот так заряжен, он уже вызывает дикое подозрение, согласитесь? В том-то и прикол, что нужно не вызвать подозрений и при этом не быть замеченным. А это, как я понимаю, невозможно. Соответственно, если вы будете готовить все с аппаратной точки зрения так, чтобы вас не нашли, вас найдут, потому что у вас есть эта аппаратура. Придут и спросят, а что это за аппаратура, дорогой друг? А зачем она тебе? А потом окажется, что у вас на компьютере где-то что-то осталось на жестком диске, а что-то было потерто, но не до конца, а что-то смогли восстановить, а где-то какой-то документ завалялся, а где-то у вас на телефоне прозвонился какой-то другой номер, который удивительным образом совпадает с номером какого-то нехорошего человека. Ну и много разных вещей, которые, из которых вырисовывается картина. А дальше вас сажают на стул обычный, не электрический, и говорят, ну что, старичок, давай разговаривать. И начинают с вами разговаривать. Допустим, даже не бьют. Допустим, просто ведут многочасовой допрос и ловят вас на нестыковках. И постепенно действительно вырисовывается картина. И постепенно психологически на вас там давя, вы все рассказываете. На вас давят, а вы все рассказываете. Вот и все. Ну, просто вы прокалываетесь раз за разом. Ну, потому что есть же и технологии допроса правильные. Не только паяльник в задницу, вот как некоторые у нас предлагают слушатели. Это тоже, наверное, максимально эффективно, но это не совсем эффективно с той точки зрения, что, возможно, человек, которому вы будете вставлять паяльник в задницу, он вам расскажет и то, чего не делал, да? А это вам не нужно, потому что, а зачем? Вам нужно узнать, что он конкретно делал, какие у него планы, с кем он связан. А так он вам сразу, это я убил Кеннеди, это я убил Кеннеди. Ну, зачем вам это нужно? Не нужно, не профессионально. 9.30 новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва» 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. В начале 2000-х, пишет Котопес, мечтал о революциях, потом однажды подошли два дяди, культурно, вежливо побеседовали и не угрожали. И все, революционный пыл пропал. Даже тащить никуда не стали, просто поговорили. В службах на самом деле умеют убеждать, пишет Котопес. Котопес, на самом деле, я знаю, что в определенный момент, я вот об этом говорю, была такая запущенная волна информационная, нацеленная на дискредитацию спецслужб. В каком смысле? В том смысле, что они не профессионалы. То есть они не профессионалы, они плохо работают, они не умеют найти, их легко самих найти, значит, они ничего не могут, даже там отравить не могут. Ну, вы поняли. Эта игра, она, ну, для кого? На кого, даже скажу так. Вот играет на кого сейчас эта публика, которая пытается нас убедить, что там силовые структуры никудышные. Ну, играет на наивных. Потому что каждый, кто попробует проверить, он будет сидеть в тюрьме, понимаете, в чем дело? И это очень обидная история. Почему? Потому что я же видел, как подростки там, вот когда у нас были беспорядки зимой, накинулись на машину с мигалкой. Я даже не исключаю, что эта машина с мигалкой специально проехала в это время, в этом месте, чтобы они на нее накинулись. Я не исключаю. Может быть такое. Но она могла проехать мимо, и никто бы ее не тронул, а не тронули. Они ее били, потому что у них были там закрыты лица. И чё? Мы потом видели, как их в домах тиктокеров положили мордой в пол. Правда? Видели? Видели. Дальше. Мы видели людей, которые бьют ОМОНовца. Один ногой, другой рукой повалили на землю. Все дела. Нашли их. Они в масках были. Ну, кто без маски, сразу нашли. Кто в маске, тоже нашли. В том числе был там 37-летний дурак, который, кстати, уже получил, по-моему, реальный срок, который сказал, поддался влиянию толпы. Сейчас сидит в тюрьме, как я понял уже, человек, понимаете? Ну, как бы, не в тюрьме, конечно. Ну, как это правильно называется? На зоне. Вот, наверное, так. Вот, поддался влиянию толпы. Он был закрытым лицом, этот человек. В маске, все. На нем была нетипичная для него одежда, как я понял. Нашли? И всех нашли, вот этих вот людей, которые где-то кого-то пнули, где-то кого-то в что-то бросили. Помните, на столб залез человек, который там выступил против Навального, а вокруг там же стояли люди, которые там за Навального. Они его стащили и побили. Так находят всех тех, кто его стащил и побил. Находят всех тех, понимаете? И постоянно публикуются эти видео, вот я просто в Телеграме слежу. Никому это уже не интересно, правильно? Судьба простых людей никого не интересует. Судьба только у нас суперзвезд всех интересует, от политики или еще от чего-то. А я вот слежу, мне интересно. Находят прямо по очереди их. Вот этот бил. Лица закрыты. Как их нашли? Я не знаю. Нашли. провели как-то по камерам, не знаю. Загадка. Поэтому вот эта история, когда мы говорим, что силовые структуры ни на что не годны, они ничего не умеют, она рассчитана на наивных людей, которые будут действовать во вред себе. Ну и на пользу тем, кто с этого имеет какие-то дивиденды. Ну, вы не имеете дивидендов с этого. Как бы хочется кому-то поверить в эту историю. Кто-то поверил, хочет кто-то проверить. Ну, проверьте, правда, потом в тюрьме будете сидеть. Ну, это реально так. И немножечко за вас как бы становится больно, потому что, а зачем вам в тюрьме сидеть? С какой бы стати? Ну вот люди верят, особенно хорошо вот этому историю сквозь себя пропускает молодежь. Вот прямо все. А, понятно, силовики меня никогда не поймают. Ага, ну конечно не поймают, конечно, дорогой друг. Вот, а потом мы смотрим эти видео, где открывается дверь. Здравствуйте, мы вот за вашим сыном. И мама стоит, а что такое? А вот это вот потом расскажем. Вот, а выясняется, что сын бил ногой машину силовиков. Влетал с двух ног, по-моему, он там в лобовуху. И сынок стоит, ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. И мама, а что случилось? Где? Что? Она вообще не в курсе. Ну, расскажут вам, сын расскажет. Мы вам расскажем, все в порядке, пройдемте, давайте оформим документы. Все, уехал. Или вот эти люди, которые выкладывают на сайт Бессмертного полка фото нацистских преступников. Ну, серьезно, ну, потому что, наверное, силовики у нас дураки. Вот, ага, выложу фотографию, это просто шутка. А потом, я хотел просто пошутить. Ну, не, ну, все-таки давайте исходить из того, что силовые структуры, даже если они не всегда блистательны, они очень даже работают. У них, у людей есть навык, и зарплата есть, и они эту зарплату отрабатывают, и они хотят карьерного роста многие, понимаете, да? Вот, раскрытые дела для них это хорошо, это им дает возможность себя проявить, и они с удовольствием себя проявят. Много из них убежденных людей есть, которым просто вы не нравитесь, потому что вы там какие-то бунтовщики, заговорщики, они вас с удовольствием будут колоть. Вот, поэтому вот так вот думать, что я сейчас сделаю, никто не заметит, вот все заметят. Вообще, мне кажется, в современном мире желательно жить так, как будто бы тебя 24 часа в сутки снимает камера. Вот как у меня вот здесь камера передо мной стоит, сейчас она пока не работает, вот там висит камера, которая работает, вы меня видите. Вот, вот так надо жить. Дома! Я вот еще, кстати, не научился. А так вообще дома, на улице, на работе, в машине, везде. Добрый вечер. Все ли у вас хорошо? Я вас побеспокою? Прошу прощения. До свидания. Какой чудесный день. Все, вообще. Ну, то есть мы живем в мире, где прослеживается все. Все. Любые наши слова, любые наши фотографии, любые наши дела, любые наши связи. Вот прям на блюдечке с голубой каемочкой принесут вот так вот, положат под нос, скажут, ну че? И что будешь делать в этот момент? И ладно, если ты ценный. Тебя хотя бы завербуют, это понятно. Если ты ценный, тебе скажут, ну, теперь работаешь на нас, дружок. И ты, люблю отчизну я, вот это начнется. Да? Но странную любовью не победит и рассудок. Или что там еще начнется. Россия, Россия, великая сила, что-нибудь такое. А другое дело, если ты никто, вообще ноль. Тебя, с тебя нечего взять. Тебя даже вербовать никто не будет. Просто в тюрьму иди и все. Вот видео, вот ты, вот твои документы, вот суд. Вот, на суде, а я хотел пошутить. Ну, смягчаем, он не понимал, что он делает. Убрали полгода, уехал. Все, и там. И сизый полетел по лагерям, и он по-другому поступить не мог. Понимаете, а что? Вот интересная жизнь. И все, на работу нормально не устроиться потом, ничего, нормально жизнь не построить. Все, срок есть, сидел в тюрьме. Вот отлично. Все. Теперь идти, наверное, в системные и несистемные оппозиционеры и какие угодно, и бороться с режимом до конца своих дней. А понимаете, в чем дело? Те устремления, которые есть у вас в 16, совершенно не значит, что они у вас в 20 такие же будут. И уж точно они у вас будут другими в 30, что вы взрослеете. Такая история. Ну, надо освобождать от вредных привычек, например, ковырять в носу, кругом камеры, пишет Алла. Это правда, Алла. Вот знаете, мне тут повесили камеру в метре от меня, висит. Когда-нибудь в скором времени она заработает. Вот не знаю, что же теперь делать. И в носу не поковырять, и вообще. И, может быть, даже причесываться придется. Чипига с Мишкиным вообще живые, пишет Смекаешь. Не знаю, чехи говорят, что, значит, Чипига и Мишкин, как их вот прозвали, ну, вообще, Петров и Баширов, как их тоже прозвали, уж не знаю, кто эти люди. Вот, они якобы там взрывали какой-то склад в Чехии, и в связи с этим у нас страшнейший международный скандал вот с Чехией. Доказательств у чехов нет, вот, у них все это время, 8 лет практически, была совершенно другая версия, вот, а теперь вот у них появилась такая версия. И появилась она прямо в момент напряженности, да, вот, в американо-российских отношениях, российско-американских. Хорошие вещи говорите, пишет адвокат. Спасибо большое, адвокат, спасибо большое. Ну, правда, вот у вас сложная работа в этом смысле. Я пытаюсь вам работу упростить немножко, адвокат. Людям донести какие-то банальные, может быть, всем здравомыслящим людям понятные вещи, но некоторым все еще непонятно. Ну, в силу того, что, может быть, опыта недостаточно у людей. Или это у кого-то мозга недостаточно. Такое тоже бывает. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Да, пожалуйста.
Ну, конечно, это немножечко все наивно выглядит, потому что, извините, кто-то не нашли, кто убил у нас Мишу Евдокимова, кто Рухлина убил, кто убил Каддафи, кто это, понимаете? Как у нас все это просто получается. Пацанов можно найти, а вот когда дело касается серьезно, как Буданова убили, Царство Небесное. Вот, вот о чем сказать-то надо. Как Бачкову посадили с одним ружьем драным за 8 лет строгого режима. Вот как надо. А вы какие-то там пацаны, тинейджеры. Смешно как-то.
Ну, посмейтесь, посмейтесь. Я вам что скажу. Вы не забывайте, что вы звоните-то на радио, и вы в общественном пространстве выражаете свои мысли, уважаемый звонящий. Я-то, конечно, ваш телефон диктовать здесь не буду, но имейте в виду, что этого никто даже и не попросит. И перестанете звонить. И я такой: а где наш слушатель? А где наш слушатель? А где он? А нет его. И все. 7373948, телефон прямого эфира. Представляете, вот может быть такое? Ну, чисто теоретически, давайте подходить к этому вопросу так вот, совсем цинично. Ну, звонил, звонил, перестал звонить. Ну, что, ну, наверное, больше не нравится, не слушает, может быть. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Алексей, Владислав, Москва.
Пожалуйста, Владислав, да.
Алексей, слушайте, ну, у нас в конторе-то не дураки работают, и все они прекрасно умеют, и все знают. И ребята этих наверняка еще в Беларуси срисовали, и с кем там они общаются, и когда, и где.
Я думаю, что прям по наводке белорусов и работали, к вам поехали такие-то.
Да вряд ли по наводке, но мы же тоже не идиоты-то, в конце концов. Мы везде имеем своих людей, которые имеют оперативную обстановку всю, как говорится, знают. Они знают прекрасно, кто там чем дышит. Увидели их, посмотрели, едут в Москву, ага, там, посмотрели, как они границу переходили, там, долго смеялись, наверное, над тем, как они там тихо там через болото шлепали, там,
думают, ну, кстати, я подумал, почему они собрались в Москве, а не в Польше, а понятно, что они генералы.
Ну, не знаю, почему так собрались они.
А в Польшу не пустят, генералы же, они в союзном государстве поэтому тусуются, ну, именно в Москве догадались, конечно, собраться.
Ну, возможно, возможно. Знаете, а слух о том, что у нас там ФСБ там не умеет работать, еще что-то, допустило, скорее всего, само ФСБ для того, чтобы облегчить себе работу. Все думают, а, что там ФСБ, дураки вокруг, и что, ну, вот так вот, вот и сделаем. Там.
Ну, да.
Оп, напрямую, и все. А то там все умные, там, начнут там самолеты там нанимать себе, чтобы поговорить, еще что-то, пойди их потом вычисли, там, пилота надо подкупать или еще что-то с ним делать. А так что, они думают, ну, в России ФСБ беззубая, сядем в кафе, посидим, обсудим.
Ну, да,
вот,
обсудили.
Вот вам и результат.
Как обсудили. Не, мне вообще понравилось, что спасибо, это же, вот, ну, как я понимаю, это все-таки совместная операция. То есть вот это, по-моему, хорошо. Вот еще один пример взаимной интеграции наших двух государств. Это великолепно. Эти пацаны, руководители взрослыми дядями, этими пацанами руководят взрослые дяди, могут переворот в стране устроить. Вон что в Белоруссии делалось в прошлом году, поэтому и внимание им органы уделяют куда больше, чем рядовому преступлению, пишет Алла. Еще раз, пишет Николай. Смотрите, еще раз. Я даже процитирую, мне кажется, вот Николай так пишет. Еще раз. Все изначально с момента разработки проводилось совместно спецслужбами двух стран. Вот и я так думаю, Николай. Да даже не думаю, а вот я это читал, как и вы. Скажите, для меня непонятно. Американцы лезут к нам с вопросом про Навального, почему же мы у них не спрашиваем за Эдварда Сноудена и Джулиана Ассанжа, пишет Арт. Арт, вы зря так думаете, что мы их не спрашиваем. Просто у нас рычагов меньше влияния на них, чем у нас, чем у них на нас. В общем, как раз-таки сегодня я читал... Володина по этому поводу, его телеграм. И там есть ровно вот то, что вам нужно. Как раз-таки про Сноудена и про Ассанжа. И Володин там задается вопросом, мол, а почему так? Почему это здесь вроде бы, значит, нужно бороться за права и свободы, а вот за Ассанжа и за Сноудена вы не боретесь, хотя эти люди раскрыли миру правду, и там и документы показали, и все, о том, как вы и что где делаете. Но ответ, на мой взгляд, очевидный, и, естественно, его знает и Вячеслав Володин, ответ на него, и все из нас знают ответ на него. Есть такое понятие «сукин сын», «наш», ну вот, понимаете, «наш» и все. Соответственно, Сноуден и Ассанж не нравятся американцам, потому что он для них, значит, враг и предатель. Навальный для нас, вот и все. Ну, как бы, очень простая тема. Вот хоть так, хоть сяк. Ну, вот и примерно вот так. Соответственно, если бы Навальный был бы не здесь, а деятельность свою вел бы в США и против США, он бы уже либо в тюряге сидел. Как у нас. Либо пропал куда-то, либо еще что-нибудь с ним бы случилось. Ну, что-нибудь с ним бы случилось. Американцы в этом смысле работают достаточно жестко, эффективно и не стесняются никого абсолютно. Просто назначают террористам и все. И не мучаются. Вот. Говорят, угрозы суверенитету, угрозы национальной безопасности. Вот этот человек представляет. Все. И дальше начинают, если этот человек в другой стране, эту страну, значит, атаковать информационно или военно, если есть возможность такая, изо всех сил давить, чтобы выдали этого человека им. Ну, это известная тема. Американцы в этом смысле... Ну, нельзя сказать, что они в лучшую сторону от кого-то отличаются, наверное, даже в худшую. То есть они работают как им надо. Все понятно, они думают о своем суверенитете, о своей безопасности, о своей стране и презирают своих предателей. Мы думаем о своем суверенитете, о своей безопасности, о своей стране и ненавидим своих предателей. Поэтому мы их предателей будем обласкивать, а они наших предателей будут обласкивать. Все очень просто. Как бы, это же такая игра, это же ясно. Вот, перебежчик с той стороны, у нас здесь будет, значит, его будут гладить по голове. Перебежчик с нашей стороны туда, его там будут гладить по голове. Перебежчиком можно быть не только физически, но и идеологически. Этого тоже достаточно. Вот он сидит в этой стране, но на самом деле работает на другую. Идеологически. Все, его будут подбадривать всячески, из-за него вступаться. Ну, ничего нового. Люди, мне кажется, которые жили в Советском Союзе, уж точно это понимают. Возможно, это не понимают люди, которые сформировались вот как личность, да, в 90-е годы некоторые. Может быть, мои одногодки этого не понимают, но я думаю, что поймут. Просто реальность была немножко другая в нашем детстве. Там, в общем-то, мы сдали свой суверенитет. Сейчас... Ну, расстановка примерно такая же, там, как и советская. Сил у нас, наверное, поменьше, да, чем у Советского Союза. Вот это печально и опасно. С другой стороны, у нас есть какие-то моменты, которые позволяют нам в рамках определенной идеологии не держаться, а это значит быть более гибкими. А гибкие – это хорошо. Знаете, в многих боевых искусствах вот, практикуется такая вещь. Не напором брать, а уклонением и использованием силы соперника. Айкидо, по-моему, да? Используют такие вещи. Джиу-джитсу, по-моему, используют такие вещи. Ты используешь силу соперника против него же самого. Ну, вот как-то да. Политическое айкидо, нам, по-моему, так говорили. Враг моего врага, мой друг, пишет АМ. Да, это, кстати, к вопросу о том, как некоторые говорят, а почему у нас такие союзники там дурацкие там, да? Вот, вот у американцев лучше союзники, чем у нас. Ну, слушайте, кто есть, тот есть. Вот кто есть, с тем и работаем. Вот. Тут как бы выбирать-то особо не приходится, потому что переманить из одного стана в другое очень сложно. Соответственно, кто есть, то есть. Это в международной политике, да, в взаимоотношениях между странами. Ну да, мы видим минусы некоторых наших союзников. Ну что ж теперь поделать, не враждовать же с ними. Будешь с ними враждовать, и союзника твоего поглотят, и тебя поглотят. Поэтому приходится объединяться и друг другу какие-то вещи, может быть, прощать, к сожалению или к счастью, не знаю, но прощать. Договариваться приходится. Так помните, парень-стажер работал в команде Хиллари Клинтон, который сказал, что это не Россия украла документы, а он передал Ассанжу. На следующий день... Застрелился, пишет Михаил. Ну да, вот так просто совпало, понимаете, застрелился человек и все. А много таких есть резонансных дел в США, когда люди после этих резонансных дел почему-то все совершают самоубийство, где-то при невыясненных обстоятельствах пропадают или попадают в дорожно-транспортные происшествия. И ничего страшного, никто по этому поводу сильно не печалится, во всяком случае в Америке, ничего. Все заняты Джорджем Флойдом, Джорджем, да? Ну вот тот, которого якобы задушили. Полицейские, все заняты тем, что не имеет отношения к реальности вообще, да, там, золотой гроб, вот это будем хоронить, крестить на месте его убийства, поставим ванну с водой. Люди отвлекаются на несущественные вещи, а существенные вещи проходят мимо них. В общем-то, это такой способ работы с информацией, вполне тоже известный. Союзников у нас нет, есть партнеры иностранные, пишет Алексей. Но почему? Есть у нас и союзники вполне себе. Может быть, само слово «союзник», оно слишком, может быть, устаревшее в каком-то смысле. Но ситуативные союзники есть у нас. Давайте так. Это месть. Первый съезд коммунистической партии был в Беларуси, и первый у нас. Мы были готовы, пишет Влад Старый. Так помните, парень-стажер работал в команде Хиллари Клинтон, который сказал... А, да, это был. Да у нас тоже может... У нас может тоже, просто мы об этом и не знаем, пишет 30-й. Пропадает кто-то куда-то? Ну, может быть. Союзники есть, это армия и флот, пишет АМ. Да, отлично. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Про союзников скажу следующее. Я думаю, что все очень просто. Были бы мы богаче в 2-3 раза, было бы у нас союзников в 2-3 раза больше. Были бы мы богаче в 10 раз, было бы у нас союзников в 10 раз больше. Все очень просто и понятно. Деньги правят миром. И давайте будем говорить откровенно. Вот сегодня мы смотрим на соседнюю Украину, да, это наши братья, и наши братья в определенный момент побежали там, да, под крылышко к дяде Сэму. Ну, почему они туда побежали? Потому что им американцы так милы, или мы им так не нравимся сильно? Да ладно, фигня это все. Потому что там денег больше. Там денег больше. За сытой жизнью они побежали. Ну, что, нет, что ли? Ну, нет. Зачем-то другим? Зачем тогда, скажите? Уж явно украинцу и русскому поприятнее друг с другом пообщаться, чем с американцами. Что с американцем ты будешь общаться как, значит, снизу вверх, да, вот это вот. Он тебе будет что-то вещать и рассказывать, умничать, а ты его будешь слушать. Кстати, рано или поздно обязательно надоест. Вообще, в расстановке Украина-Россия современной недавно увидел некую параллель. Ну, она не стопроцентная параллель, но в чем-то похожа. Когда Советский Союз распался, а Китай остался коммунистическим. Вот что-то похожее. Мы только не были, наверное, враждебно настроены против Китая. Вот. А так вот есть какая-то такая история, да? Может быть, в связи с этим, я сам себе думаю, Украина перебесится лет через, там, ну сколько, 7 прошло? Ну давайте еще, наверное, 13 лет, да? Лет через 20. Или, может, через 5, через 10. Может, перебесится? Посмотрят на себя и скажут: «У, слушай, что-то мы вообще не туда поперли». Ведь мы же тоже, ведь Россия, давайте честно, да, в 90-е куда-то не туда полетела, прям полетела. Непонятно куда, в какую-то пропасть мы махнули жесткую. Вчера, кстати, смотрел фильм, сейчас все рекламировали мне, спрашивали, «Батя» называется. Ну, это наши ТНТшники, по-моему, там сняли или кто. Такой интересный фильм, знаете, мне понравился. Он недорогой, как я понял, ну, он так, про некоторые смыслы. Там есть к чему прикопаться, но так интересно описан быт вот этих вот детей 90-х и общение с родителями, которые из Советского Союза вышли. Ну, какие-то, знаете, некоторые моменты абсолютно не совпадали. Например, вот там алкоголь, да, у меня вот не было у родителей никогда пристрастия к никакому алкоголю. А так... Забавно. Там и над картошечкой подышать, и там, ботинки на вырост, и игрушку там где-то поиграть, но не купить, потому что денег особо нет, и мы еще посмотрим. Вот. И поесть. Что есть, то и едим. Ну, интересно. Мне понравилось. Хороший фильм. Правда, такой какой-то он, душевный. Я бы вот, если есть возможность... Посмотреть, гляньте, «Батя» называется, ничего так. Я, правда, понял, что я тоже что-то, чем-то напоминаю сам себе вот этого батю из этого фильма. Ну, так что, опять же, алкоголь вот не клеится, а так тоже странно. Хотя вроде деньги есть. Деньги есть, братан, деньги есть, нормально. Хохол, бывший хуторянин, человек упертый, не скоро от своей идеи идти в Европу откажется, пишет Алла. В США неспокойно, почему мы не помогаем этому раскачать обстановку, пишет Александр II. О, Александр II, для этого нужно, чтобы раскачивать обстановку в современном мире, нужно иметь возможность управлять информационным пространством. Давайте говорить откровенно, мы влияем на информационное пространство Америки не так сильно, далеко не так сильно, как американцы влияют на наше информпространство. И тут мы начинаем опять. Мы зайдем сейчас на круг просто с вами. Соцсети. Соцсети, интернет. Все самые массовые соцсети, ну, кроме, да, ВКонтакте и Одноклассников, ну, так скажем, молодежные соцсети, они под американцами. YouTube. Это американцы, они определяют идеологию Ютуба, они определяют правила поведения в Ютубе, они блокируют и разблокируют все, что они хотят, поэтому, значит, это их ресурс. Инстаграм, очень много людей пользуются Инстаграмом в России, тоже американская история. Есть еще китайский ТикТок, с ним вообще ничего не понятно, он то ли да, то ли нет, и вообще как-то он себя управляет, не управляет, я даже, вот сложно сказать. Но, опять же, это не наше влияние, это не наши возможности, это не наш рычаг. Это рычаг Китая, это рычаг США, но никак не наш рычаг. А как мы можем воздействовать на США? Загадка века. Я большую ставку делал на Telegram, но, как видите, Telegram-то особо не распространяется в США. У них зато активно развит Твиттер, а у нас Твиттер тухлая помойка, которую завтра закрой, пару либералов поплачет, так скажем, прозападных либералов, не патриотически настроенных. Потому что либералы-то могут быть и патриотами, на самом деле. Про западных либералов поплачут, ну и все. А народу по барабану, потому что там подписчиков почти, по сути-то, и нет. Пользователей, ядро очень маленькое у Твиттера в России, как ни странно. Или, к счастью, или по гости наши, я не знаю. Нет, не переберется. Слишком давно эта нация ждала свободы. Вот только сознание советского человека не даст им войти в западный мир, пишет Ларек-Марек. Свобода... Слово непонятное. Я думаю, что украинцам и русским понятнее слово «воля». Вот воля нам ближе, чем свобода. Свобода – что-то непонятное. 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов пять минут. Понедельник, апрель, день 19-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Пять баллов пробки в Москве. Евро 91.24, доллар 76.14, нефть Brent 66.51 и пара биткоин-доллар 57.351 доллар 16 центов за один биткоин. Вот интересно, РИА Новости подготовили такую подборку достаточно большую, значит, что известно по срыву военного переворота в Белоруссии. Давайте я вам прочитаю, если понадобится вам, я себе забрал, опять же, в Телеграм Гудошников, заходите, смотрите, можете не подписываться, если не хотите. Срыв военного переворота в Белоруссии, что известно? Лукашенко сообщил, что на него и его детей готовили покушение, по данным спецслужб, группа людей планировала убийство президента и военный переворот 9 мая, сообщалось о причастности спецслужб США. В Москве были задержаны гражданин США и Белоруссии Зинкович, он, оказывается, гражданин США и Белоруссии, и политолог Федута. В Минске лидер белорусской оппозиционной партии БНФ Костусев. Наверное, Костусев правильно ударять. О задержании Федута и Костусева сообщалось, видимо, тут должно было написано, еще 13 апреля опечатка, но без деталей. ФСБ сообщает, что Зинкович и Федута после консультации в США и Польше приехали в Москву на переговоры с оппозиционно настроенными белорусскими генералами. На встрече в ресторане они изложили детали своего плана, были задержаны и переданы белорусским спецслужбам. Это как раз вот эта операция, которую мы сегодня с вами обсуждали. По данным КГБ и ФСБ, переворот в Белоруссии по сценарию цветных революций планировалось провести с привлечением местных украинских националистов. Предполагалось, что активную фазу начнут некие вооруженные формирования. Вот не надо было, Александр Григорьевич, воспитывать этот национализм местечковый. Вы с ним заигрывали, белорусы русские со знаком качества. План «Тишина» включал... план «Тишина» это называется. Включал физическое устранение высшего руководства Белоруссии, захват радио и телецентров для трансляции обращения мятежников, блокирование лояльных властям силовиков и отключение энергосистем, чтобы затруднить действия силовых структур, сообщают ФСБ и КГБ. Вы знаете, что я могу по этому поводу сказать? Тут еще есть пункты, я дочитаю. Меня один момент в Минске удивил. Я рассказывал несколько раз в эфире его. Когда, значит, одни и те же заводилы работали на площади независимости, да, вот, незалежности белорусской, и там были люди, вот просто я их уже знал в лицо, потому что я каждый день ходил, тоже смотрел, что происходит, и я знал в лицо, и там была такая девочка, ну, девушка, в одной и той же она даже одежде ходила, у нее была одна и та же куртка, я запомнил, она все время произносила всякие такие ободряющие речи. С микрофоном она была, была аппаратура, позволяющая усилить звук. Она там кричала, кричала, кричала. И вот в определенный момент я стоял рядом, снимал это все на видео, и вдруг ей, она берет телефон, видимо, звонок проходит, она прикладывает к уху телефон и прямо разворачивается и начинает уходить куда-то. И мне так стало интересно, куда она идет, и за ней сразу три парня, вчетвером они были. Вот, куда они идут? И я, значит, за ними просто... Ну, так, на расстоянии, там, метров 50, просто смотрю. Они идут, 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 она идет, проводит. Да, куда, почему, ага, понятно, да, вот такие обрывистые вещи. Значит, да, даже не 100 метров, иначе на 100 бы я не услышал. Значит, 50 максимум. Ага, ага, она так достаточно громко говорит. Потом она встает на месте, разворачивается и в другую сторону идет. И раз-раз-раз с площади ушла. И проходит, я даже не знаю, сколько секунд, 30. Площадь берут в кольцо. Очень быстро, прям площадь берут в кольцо. Я в этом кольце вместе с этими всеми протестующими, вот, я тут же там карты, карты, пресс-карты, все, меня не трогать, все, снимаю видео. Снимаю видео, я пресса, пресса, отстаньте от меня. Вот, они мимо проходят, все. Где жилет? Я говорю, нет жилета. Где? Быстро! Значит, я говорю, в машине. Ну, просто бредни. Так, ладно, чтобы в следующий раз был жилет. Я говорю, хорошо, хорошо, все, так точно, все, все. Вопросов нет, только не надо меня никуда забирать. Потом в итоге меня все равно забрали, но это в другой день было, неважно. Но меня удивило, что ей прозвонили, ну, по-любому ей прозвонил человек, который сказал, что вот сейчас будет, значит, силовой разгон. Поняли? И я подумал, тут два варианта. Либо у них сидят какие-то люди на подходах и просто прозвонились, ну, это вариант, да, просто это какой-то человек сидит свой. Либо это силовики, которые внутри сливают информацию, докладывают. Куда идти, куда не идти, куда выйти, с какой стороны будут заходить. То есть у меня было полное ощущение, и, кстати, по поводу вот этих вот тоже там хакеров, которые ломают базы и прям выдают на гора всю информацию, которая есть по силовикам, я не верю в этих всех хакеров, это фигня какая-то, это явно слив идет, слив изнутри. Я тогда подумал, это изнутри кто-то их курирует, это точно есть предатели, просто конкретно в КГБ. Конкретно в КГБ, я подумал, что игра, конечно, серьезная идет, большая, да, и немножечко стало страшновато. В этот момент. Но, с другой стороны, а чего такого-то? Ничего нового. Обязательно есть предатели всегда. И вот сейчас они начинают докладывать. Значит, там, при помощи националистов, предателей в КГБ, ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Ну, то есть, это изначально было. Вот. И видите как? Блокирование лояльных властям силовиков, формулировка. То есть нелояльные силовики. Понимаете, в чем дело? Это же важный момент, вот нам об этом не говорили, и мы об этом не думали. Вот, блокирование лояльных властям силовиков, значит, есть нелояльные, значит, в КГБ, в милиции, много где еще, там, в армии есть люди нелояльные. Вот эти генералы, это же генералы чего-то, и они явно нелояльные, там чистки надо проводить такие, что мама не горюй. Ну вот. Кстати, Эрдоган догадался, что это надо сделать, и сделал. У него была ситуация еще похлеще, чем у Лукашенко. Помните, он с телефона страной правил. Я думал, что все, конец. Кстати, там тоже уши американские торчали, все это прекрасно знают. Вот. И Эрдоган это знает. Поэтому у него такая позиция сейчас очень хитрая. И туда, и сюда, и здесь, и всякого там. И мы с ним как-то взаимодействуем так. Вот вы обратили внимание, хотя Турция нам, ну никак не друг. Вот. Но, тем не менее, вроде бы пока и не враг. Непонятно, значит, у нас с Турцией отношения напряженные всегда, сложные. Но, видимо, Эрдоган все-таки... И, кстати, информацию, потому что готовится переворот, если я не ошибаюсь, Эрдогану наши дали. По-моему, такая история была. То есть наши ему сказали: слушай, у тебя, старичок, там проблемы сейчас будут. И проблемы начались. Дальше. Заговорщики готовились упразднить пост президента, возложить руководство страной на комитет национального примирения. Ну, это вот так называется. И вырастить демократию. Ну, ясно. Сообщает ФСБ. Из оперативной съемки также следует, что они распределили между собой. Это мы видели. Уголовное дело, вот это интересно, расследуется по статье 357 «Заговор с целью захвата власти впервые в истории Белоруссии». Задержанным грозит от 8 до 12 лет. 8-12 лет? Понятно. Я думал, больше. По данным КГБ, задержанные находятся в ведомственном СИЗО и уже дают признательные показания. Ага. КГБ Белоруссии, комитет, да, заявил, что Зинкович связан со спецслужбами США. Лукашенко сказал, что Путин в разговоре с Байденом спросил об этом, но бульканье и ни одного ответа. Цитата Лукашенко. Ну, его манера — это, конечно, нечто. При этом в Госдепе заявили РИА Новости, что любые предположения, что власти США стояли за попыткой убийства Лукашенко или участвовали в ней, абсолютно неправда. Ну, конечно, конечно. И Джон Кеннеди сам себе выстрелил в голову, мы понимаем. Пресс-служба Тихановской назвала данные о подготовке покушения на Лукашенко имеющими признаки провокации. Чьей и в чью сторону? Незадолго до того, как сообщил о покушении, Лукашенко анонсировал одно из своих принципиальных решений, это в кавычках взято, за все время своего правления, по его словам, оно ожидается в ближайшее время, скорее всего, в форме президентского декрета. О чем идет речь, связано ли это с сорванным переворотом, неясно. Вот мне интересно было бы с вами вот это вот пообсуждать. Действительно, Лукашенко анонсировал какое-то свое такое решение принципиальное, которое прям все изменит. Это какое такое решение? Потому что я, ну, в банальности своей, может быть, кого-то удивлю или, наоборот, не удивлю. Я-то думаю, что единственное принципиальное решение, которое может принять Лукашенко, это объединение Беларуси и России. Но он все время последовательно от этой мысли отказывается зачем-то. Так и чего? Какое это может быть решение? У вас есть какие-то мысли? Лукашенко говорит, какое это будет решение? Историческое. Никогда такого не было. Что это может быть? А с какой целью это весь цирк кипишь, пишет деревенский парень? Не понял вопрос, с чьей стороны цирк и какой кипиш, не понял. Чёртовы американцы, почему они везде свой нос суют, достали уже, пишет Александр Первый. Американцы хотят править миром, это известная история. Вот. Они хотят, чтобы мир был однополярен, и они были главными в этом мире. Каждый, кто бросает им вызов и нарушает их однополярность, даже самым мелким каким-то образом, сразу же попадает под удар, это известно. Мне кажется, речь идет об объединении наших стран, дай бог, чтобы это было так, пишет Макс. Не знаю. Лукашенко последовательно все время от этого отказывается. И я за это лично его не люблю. То есть у меня к нему претензия не как у белорусских националистов, а наоборот. Вот прямо ровно наоборот. Да? С другой, значит, воспримите меня русским интернационалистом. Потому что я считаю, что Россия и Белоруссия должны быть вместе. Просто... Вообще, это закон. По-другому быть не может. Иначе нам всем конец. Я еще считаю, что мы с Украиной должны быть вместе. Вот. Ну, с Украиной прям совсем проблемно все. Упустили, наверное, да, в определенный момент. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей, Борис, Москва.
Да, пожалуйста, Борис.
Вы сейчас мельком, но сказали очень важную, ну, для меня, по крайней мере, в моем понимании, вещь. Что Тихановская не сказала, что это была там постанова, да, или еще что-то. Она сказала, что это имело элементы провокации.
Имеющие признаки провокации.
Вот, то есть тем самым она как бы подтверждает, что такие события планировались, да, там, другое дело, там, что, может быть, их спровоцировали, да, там те самые, ну, к примеру, там, лояльные, притворяющиеся нелояльными силовиками.
Сложно,
к примеру,
сложно сказать.
Но, тем не менее, получается, что сам факт она
подтвердила. Нет, сложно. Давайте я попробую выставить адвокатом Тихановской. Мне это не нужно, но я попробую.
Конечно.
Она могла, в принципе, это сказать в каком смысле? То есть все, что вот это сейчас мы видели на камере, это провокация для того, чтобы, значит, оболгать протестное движение Беларуси. Я думаю, она в этом ключе говорила. Просто Тихановская не очень хорошо говорит. И не умеет выбирать слова, да. И тогда можно ее понимать, и как вы поняли, честно говоря. Да.
Сегодня с утра просто мельком как раз смотрел, когда показывали кадры по новостям, вот, оперативной съемки. ну, что-то настолько качественно снято, что вообще непонятно, как, значит, в том числе профессиональные люди, значит, так открыто говорили.
А они какие профессиональные? Это, смотрите, это генералы, я так понимаю...
Были силовики какие-то, да?
Там я так понимаю, что это армейские, наверное, генералы имеются в виду. Может быть, МВД, но вряд ли они, ну, как бы вам сказать, вот, так хорошо подготовлены.
Ну, не знаю, то есть такое впечатление просто, что они, значит, что сначала им там поставили, значит, камеры и звук, а потом уже они это место заняли. То есть я, конечно, отдаю должное нашим.
Ну ладно, давайте по-простому. Я вот в этом смысле, мы уже рассуждали на эту тему, видимо, чуть позже стали слушать. Значит, Ашурков, видео 2011 года, значит, видео Рашкина недавнее, тоже из кафе. Все то же самое, со всех сторон камерами снято, аудио, ну, великолепное, звук.
В принципе, да, наверное.
Ну да, то есть вот сколько я видел таких записей, спасибо большое, они все очень даже неплохого качества. Либо все это агенты, значит, наших спецслужб, и они разыгрывают эту историю, но они вроде бы не агенты этих спецслужб, поэтому... Просто они немножечко, мне кажется, дураки, ну, недооценивают возможности силовых структур. Решение батьки будет о пожизненном президентстве, пишет Григорий. Это вряд ли, это, наверное, не устроит многих белорусов, которые даже, можно сказать, там, полулояльны к самому Лукашенко. Я думаю, это не устроит многих. Я думаю, что белорусы в целом ждут, что Лукашенко что-то будет делать, в том смысле, что там как-то передавать власть рано или поздно. Вот. Все равно есть определенная усталость, которая накопилась. А другое дело, что большинство белорусов, на мой взгляд, конечно же, не хотят никаких революций. Вот. Есть часть, которая активно хочет революции, она не превалирующая, она не большая часть, вот. А большая часть, я думаю, они хотят спокойного развития страны. Я думаю, что во многих жива еще, ну, это во всяком случае, если о старшем поколении говорить, ностальгия по советскому прошлому. И много чего еще. Я думаю, что многие настроены позитивно по отношению к России, наверное, большинство. Ну и есть люди, которые, конечно, резко отрицательно настроены. В основном это, конечно, вот националисты, если говорить о тех, кто прям уперто, да, давит в эту тему против там России за отсоединение, там какой-то... Это обычно националисты. В общем, то же самое, что произошло на Украине. С другой стороны, мы прекрасно видели, что иногда и довольно, кстати, часто большинство не решает. Решает меньшинство, но очень активное меньшинство. И надо сказать, что националисты во всех странах, вот, которые мы сейчас перечисляли, это такое достаточно активное меньшинство. Почему? Да все очень просто. Давайте так, честно только. Украинские власти заигрывали с национализмом, заигрывали, да заигрывались. Вот. Лукашенко, без обид, Александр Григорьевич, вы с национализмом играли. Вы с этим огнем играли, вам нравилось, вы хотели этого, вы там княжили у себя, да, своей, ну, слава богу, не волости, да, ну, вот в княжестве своем. Вы там правили, вам нравилось говорить, что вас в лапти не оденут, еще что-то вот это вот. Ну, то есть Лукашенко заигрывал с националистами, он думал, что это контролируемая им сила, оказалось, что им эта сила не контролируется никак. Она контролируется совершенно другими людьми, вот, и эта сила, она против него самого выступает. И это очень опасно, потому что если говорить о националистах именно, да, особенно радикально настроенных, они действительно готовы к активным действиям, готовы к столкновениям с правоохранительными структурами. Мы это видели на Майдане, мы это знаем просто, и все. Да, если там офисный планктон не готов к таким вещам, то есть специальные люди, которые готовы к этому. Они этого хотят. Их цель в атомизации, в отделении, да, и им как бы вот эти все интернациональные идеи объединения, они не очень нравятся. А когда будет пророссийский Майдан на Украине, уже давно пора, пишет Владимир. Но это, над этим надо активно работать, вы же понимаете. Для этого нужно инфополе под себя корректировать. Сейчас оно корректируется все дальше и дальше против нас. Вы видите, что каналы, которые даже там как-то не то чтобы что-то хорошее про Россию говорят, а по крайней мере не говорят плохого, их позакрывали. Значит, с Украиной все гораздо сложнее, к сожалению, и это очень большая боль, я знаю, для нас, для всех. Во всяком случае, для русских людей в России это прям беда, потому что мы украинцев воспринимаем как самих себя. Для нас это вот ощущение некого предательства, ощущение того, что брат твой куда-то там в сторону ушел и с какими-то плохими людьми вот тебя предал и с ними вот там тусуется. Да? Это неприятно, это нам не нравится, мы это воспринимаем как предательство. Они как предательство воспринимают там, наши действия после того, как у них произошел Майдан. С другой стороны, получается, что предательство с их стороны было первым, если Майдан произошел, правильно? Эх, Лукашенко, белорусы, входите уже в состав России, не будет у вас такого, и не бойтесь за свою целебность. Целебность, что же целебность, Павел? Целостность, видимо. Также будете республикой, только в составе России, под защитой России. Вы, то есть вы думаете, Лукашенко объявит о вхождении Беларуси в состав России или что? Я думаю, что нет. Я думаю, что что-то другое. Вот что он имеет в виду? Я всех пытаю вопросом. Значит, Лукашенко сказал одно из своих самых принципиальных решений. Он нам скажет в ближайшее время, всему миру заявит. Что это за принципиальное решение? Как бы из простых вариантов я вижу то, что я бы хотел, да, объединение. Еще из простых вариантов я вижу, я ухожу. Вот мой, значит, там, кто там, преемник, непреемник. Вот, вот человек, на которого вы должны обратить внимание, дорогие друзья. Какой еще вариант может быть? Не могу сказать, не знаю, не знаю. Ну, вот я вижу преемник вариант, я вижу объединение вариант. Больше я пока не... Вот, может быть, у вас фантазия как-то работает в этом смысле? А может быть, есть какие-то там, секретики, данные какие-то, откуда-то поступают, родня что-то говорит. Да, мы же все родня. Может, что-то там в Белоруссии где-то шепчут на ушко. Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро, Алексей.
Да, пожалуйста.
Ну, надо же начинать говорить, вспоминать 90-е годы, откуда это все пошло, зародыш. Когда сказали, они сами все отделялись, их никто не отделял.
Нет, подожди, а что это нам Лукашенко-то собирается сказать? Мне же интересно. Вот вам интересно?
Лукашенко, он, я так вот думаю, что от власти никто не откажется никогда.
Тогда что принципиального в этом заявлении? Не понимаю. Я теперь император, что ли? Ну, нет, ну, это вряд ли такое может быть. От социализма он может уйти, пишет Владимир. Объявит, что не уходит, пишет Сергей. А зачем это объявлять, что в этом кардинального? Он пока вот и не уходит никуда, поэтому нет. Это же что-то должно быть такое, его объявление, вот это заявление, оно должно как-то так прозвучать, что это что-то новое, правильно? Одно из своих самых принципиальных решений. Вот что это? Загадка. Вот правда, загадка. Я вижу вот два варианта принципиальных решений. Два. Объединение с Россией, это раз. И два, это, значит, вот мой последователь, там, преемник. Он там молодой, свежий. Вы, ребята, я знаю, там немножко подустали, возможно. Но в целом вы же видите, какие у нас чистые города, как там мы вкладываемся в промышленность, будем взаимодействовать с Россией сильнее, все будет хорошо, вперед идем. Ну, как-то так, может быть. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Вы знаете, это, здесь даже мне так кажется. У него есть преемник. И преемник у него его сын.
Да нет.
И он тянет время, понимаете? Да нет. И все это уже тоже чувствуют.
Да
и
нет, это не, это, чувствуют. Это не получится.
И даже русские тоже это чувствуют.
Это
наши,
не получится.
Да, мне так кажется. И не только мне кажется. Об этом даже уже в интернете было написано.
Ой, ну в интернете-то вам напишут.
Да, да. Да, там брехня, я согласна. Но это вот, это есть. И он не уйдет от власти, пока на его место не встанет его сын. Ему задали один раз этот, задали этот вопрос, и он как-то от него ушел. Вот никогда, мол, то самое, но он так сказал, никогда. Как, знаете, это тихо-тихо, можно сказать. Ну, может быть, нет, но все-таки. Ну, вот и все. Поэтому, знаете, ой.
То есть вы хотите сказать, что Лукашенко в ближайшее... Спасибо. Спасибо вам. Ну, у нас с диалогом трудно было. Может быть, там вы меня плохо слышите. Значит, ну, получается, что наша слушательница считает, что Лукашенко в ближайшее время объявит, что вот, значит, его сын, младший Николай, значит, станет президентом Белоруссии, да? Очень сильно в этом сомневаюсь. Нет. Я думаю, что-то другое. Нет. Я знаю, что в интернете об этом пишут, я знаю, что это используется как пугалка, это используется как некая вот такая, знаете, информация для того, чтобы разозлить народ, да, ага, значит, там он будет править вечно, ага, значит, будет его править семья, но это невыносимо, мы против. Но это так, разогнать протестные настроения. В реальности это вряд ли возможно. Вряд ли возможно. Я помню, Лукашенко приехал в Россию, это было не так давно, еще до выборов, происходивших в Белоруссии, и до волнений, и он привез с собой Колю, и Коля каким-то боком подумал, что с ним будет здороваться президент России Владимир Путин. Я помню, была какая-то обида, что Путин прошел мимо как-то там, или что не заметил Колю. Ну, вот. Я тогда еще сидел в эфире с вами рассуждал и подумал, ну, как бы задал вопрос сам себе, это был риторический вопрос, а как бы Коля, он думает, он кто вообще? То есть это, из какого бы перепугу президент России должен вообще Колю замечать? Ну, как бы без обид, он хороший парень, он красивый парень, кстати. Красивый, правда, но, извините, как бы, ну, семья, это семья, и здорово, что он там с папой ездит где-то, ну, какое это отношение имеет к политике и что это теперь, монархия, что ли, просвещен? Да вряд ли. На параде это было. Да, Сергей, на параде это было, на параде. Объединение маловероятно, более тесное соединение с Россией, скорее всего, более близкое, но не соединение, пишет Крестик. Крестик, тогда я опять же не вижу одно из самых принципиальных решений, почему это. Объединение происходит такое, да, ну, интеграция взаимная. И там даже Мишустин недавно предложил, если я не ошибаюсь, объединить налоговые сферы. То есть там вообще уже очень серьезный разговор ведется такой, и здесь объединим, и здесь. По линии армии, понятно, у нас все серьезно, да, по военной линии мы взаимодействуем. Границы у нас, считай, нет, мы просто туда-сюда ездим. У нас интеграция и так происходит. Поэтому какая может быть в этом принципиальность, вот сейчас, вот что он заявит? Мы и далее будем интегрироваться. Ну, мы это знаем, да, хорошо, далее будем интегрироваться, это очень хорошо. Мы всячески поддерживаем это устремление белорусов, значит, и нам тоже хочется быть рядом с вами как можно дольше, а лучше всегда вообще, всегда обниматься там, вот это вот, целоваться с белорусами. Ой, белорусы, ой, белорусы, ой, сябры. Ой, там белый аист летит. Вот. Ой, ну что вы, что? Вот. Тяжело с теми, кто считает, что они последователи Великого княжества Литовского. Вот здесь, конечно, не состык идет. Вот не состык. Но с остальными ничего, вообще нормально. Мне кажется, он может изменить политическую систему. Капиталистическая монархия социалистического типа. Ничего нового, пишет Евгений. Но опять же, тоже, в чем принципиальность тогда? Полагаю, будет изменение Конституции Белоруссии и из президентской республики парламентская. Лукашенко не позволит никому другому возглавить страну, пишет Бузыкин. Посмотрим. Кстати, Барткевич умер недавно, пишет Сергей. Да, я пропустил, Серг, наверное. Объявит изменения в Конституцию наподобие наших, пишет Алексис. Думаете? Ну, понаблюдаем. Хорошо, но мы, во всяком случае, всячески ждем. Ну, я за то, чтобы Лукашенко сказал, мое самое принципиальное решение, мы таки перестанем уже фигней заниматься и объединяемся с Россией. Все, хватит уже дурью маяться, уже глупости какие. 10.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Вот 709 мне написал, интересно написал. Лех, говорит, представь, что ты президент Беларуси. Так написал, Беларусь именно. Ты бы захотел с кем-то объединяться? Чтобы понять любого человека, надо просто встать на его место и представить последствия. 709, честно отвечать? Буду отвечать честно. Я не совсем удачный, значит, человек для такого рода эксперимента и вопроса. Почему? С возрастом, конечно, это во мне проходит, я вам честно скажу. Ну, с возрастом, наверное, все у всех проходит. Но я достаточно идейный. Достаточно. И если бы я был президентом бы Белоруссии бы, а этого никогда не будет, сами понимаете, но если бы вы меня бы спросили бы, то, скорее всего, бы я бы сказал бы, что я бы объединился. Не потому, что я потеряю там какую-то часть власти, не потому, что я уже, наверное, буду не так интересен, там, не поэтому. Потому что кроме меня есть еще миллионы людей, понимаете, в чем дело? Ну, вот миллионы. Конкретно с Белоруссией там 9,5 миллионов, да, вот насколько я помню. 9,5 миллионов человек, судьба которых и судьба детей которых и внуков которых зависит от правильных и неправильных моих решений. Я думаю, что руководствоваться в этом смысле какими-то, ну, как бы вам сказать, ситуативными выгодами – это неправильно. Я вижу будущее, друзья, нет, я вижу будущее России, Украины и Белоруссии в объединении России, Украины и Белоруссии. Я считаю, что это единственный стратегически верный, значит, такой вектор развития. Все остальные возможности к развитию я считаю неверными, неправильными, ошибочными и ведущими нас по итогу в никуда. Я думаю, что мы друг друга должны поддерживать. Я думаю, что мы должны быть единым целым. И мы должны быть настолько единым и целым, чтобы все, кто пробует нас на зубок, этот зубок себе ломали об нас. Понимаете, о чем я говорю? То есть не очень удачный конкретно в моем случае человек выбран вами для того, чтобы задать этот вопрос. Ну, с возрастом, конечно, эта история проходит. Но, знаете, вот вы спросите меня, сколько мне надо денег? Ну, давайте так, мне нужны все деньги. Или вообще можно и без денег тогда, раз уж есть не все, то можно и без денег. Но кроме денег есть еще и какие-то вещи, ну, понимание собственной конечности, да, вот сегодня я есть, завтра меня нет, а страна, она же будет, и я же хочу, чтобы она была и после меня, и много-много-много лет она была после меня. Вот. В том числе, может быть, вот эти перестроения политические. Вот мне некоторые пишут про реформу конституционную в Беларуси, может быть, об этом речь идет, да, там принципиальное решение. Вот. Это же для чего делается? Это для того и делается, что если когда-нибудь какие-нибудь плохие люди там затеют устранение лидера государства, да, и им это по какой-то причине, не дай бог, удастся, чтобы страна моментально не рухнула. Вот проблема, как мне видится, Советского Союза, например, в этом во многом и заключалась. Был сильный правитель у руля, страна развивалась. При том, что, конечно, иногда сильные правители отличались и жестокостью. Был слабый правитель, страна разрушалась. Я не рассматриваю Советский Союз в отдельности от России или Российской империи. Я считаю, что это советский период развития нашей страны. Но факт остается фактом. Как только слабый, при этом полновластный человек у руля, конец. Как только сильный полновластный человек у руля, есть шансы. Вот. Но это как хорошо, так и плохо одновременно. Потому что хорошо это, потому что можно принимать быстро решение, в тактически выигрывать, потому что стратегически выигрывать сложно, когда ты слабее, а тактически можно. Но это плохо в стратегическом плане, потому что все конечны. Я прекрасно понимаю, что не вечен ни Лукашенко Александр Григорьевич, ни Владимир Владимирович Путин не вечен, ни Джо Байден не вечен, ни я не вечен, ни родители мои, ни дети мои, которые у меня будут, они не будут вечными. Вот. А страна должна быть вечной. Ну вот как-то так, надо так вот стараться, чтобы наше государство, оно и через поколение, и через 10 поколений, и через 20, через 40, там, 40 поколений, хоть 1000 поколений, она все равно была здесь, это была Россия, она так называлась, мы говорили по-русски, помнили о Гагарине, помнили о победе в наших, значит, славных наших победах, помнили об обидных наших проигрышах, помнили о том, кто мы есть и почему мы здесь вообще. Я считаю, что это было бы правильно. Некоторые скажут, что я таким образом себя ограничиваю, потому что давно пора, значит, перейти в формат человечества. Да, в какой-то степени, может быть, вы правы, что уже, наверное, там, да, вот как-то форматами государств мыслить, ну, наверное, это не камильфо, не 21 век. С другой стороны, я же гуманитарий, а гуманитарий – это человек, который привязан к своей культуре, к языку. Понимаете? Математик может быть не привязан к своему языку. Физик может быть не привязан к своему языку, потому что физика, да, или там математика, алгебра, геометрия – это отдельный язык свой, кстати, очень образный. А человек, работающий со словом в конкретной стране – гуманитарий. Он привязан 100% к своему языку, и все. Он состоит из этого, его деятельность вся состоит из этого. Язык – это он – это язык. Все, точка. Поэтому вот взять и так отказаться от этого, а или историки, например, вы же понимаете, то же самое. Да, это я сейчас про филологов сказал, про писателей сказал. Вот. Нет языка, точнее, нет страны, нет языка, нет писателей русских. Все, точка. И ничего ты с этим не сделаешь. Я думаю, скажете ерунду какую-нибудь, пишет Майлз. Ну вот. Как, ерунду сказал или нет, Майлз, как вам кажется? Когда будет продолжение династии Гудошниковых, пишет Антон? Ну, нет такой династии Гудошниковых, я из простых, из крестьян. Цифры вообще арабские в основном, пишет Григорий. Да, но это не арабский язык, как вы понимаете. Цифры – это цифры. Это свой отдельный язык. А гуманитарий привязан. конкретному языку. Английский, арабский, русский, немецкий, французский. Вот. И не зря самые сильнейшие наши гуманитарные мыслители, да, и деятели гуманитарных наук, так скажем, если можно это назвать науками, они возвращали нам язык. И в тот момент, когда Пушкин начинал работать, вообще считали люди, что... Творить даже, так, не работать, творить. Люди считали, что по-русски писать стихи – это, ну... Ну, это как частушки, это какое-то народное творчество, и русский язык, он не поэтичен, не певуч, он не достоин того, чтобы на нем писать высокую какую-то поэзию. Да, понятно, что попытки предпринимались и до Пушкина, но вот Пушкин смог эту историю продавить по-настоящему и доказать русским людям, что их язык красивый, звучный, достойный, сложный, великий. И могучий. И мы, собственно, эту фразу повторяем все время, что русский язык великий и могучий. 7373948. Так что как-то оно так. Алло, здравствуйте.
Добрый день вам, Олег. А позвольте вам процитировать несколько иную точку зрения по поводу, от чего зависит судьба государства, от русского владителя и властителя или мягкого. Вот, есть Владимир Соколов, такой батарей, умный человек. Ну, я считаю, так сказать, вот, он цитировал такую вещь, он кого-то цитировал, я, честно, не запомнил, он тоже, в свою очередь, кого-то цитировал из умных людей.
Так, так.
Значит, война начинается как град из облака, образовавшегося ядовитого облака из человеческих прегрешений. Вот с такой точки зрения альтернативно. То есть, по делам, вот судьба государства, конечно, она в том числе зависит от деяний властителей, но и, как бы, сумма такая...
Ну, я понял, еще знаю, люди есть.
Сумма. Вы знаете, она на ментальном уровне решается. Отдел, по делам их люди получают. Uh-huh. Властители, они тоже люди. Так что вот так. Так что вот,
союз, я понял. Принципе, я
получил по своим делам.
Рухнул
Вавилон на глиняных ногах.
Ну, подождите. Рухнул. Ну, колосс обычно на глиняных ногах. А слушайте, а получается, Вавилон. Российская империя?
Да.
Тоже рухнула?
Да, конечно, по делам, по погрешению. А к чему пришла Российская империя, начиная от 1812 декабристского этого путча, грубо говоря, да? И дальше она рушилась, как ржавчина, коррозия разъедала ее, она рухнула, хотя она, ну, это закономерный тоже результат.
Ну, давайте я попробую такой, знаете, спасибо вам большое, я попробую привести пример, который, наверное, подтвердит ваши слова. Вот из последнего, из новостей. Меня он привел не в шок, а в ярость, вот прям ярость. Сейчас, спасибо вам большое за звонок, сейчас приведу пример. Значит, закрывают Турцию. С чем я вот вообще нисколько спорить не буду, там ужас происходит коронавирусный, вы это все прекрасно знаете. Потом я вообще считаю, что в Турцию мотаться не надо, надо, значит, ездить в страны, куда более позитивно настроенные к нам, а лучше даже и в своей стране отдыхать. Ладно, закрывают Турцию. Люди, естественно, куда едут? Ну, на наш юг. Сочи, Крым, ну, все понятно. Ну, Краснодарский край, Крым. Тут новость. Уже, по-моему, ФНС наша говорит, будем бороться с завышением цен. Я думаю, завысили цены. Кто? В Крыму, смотрю. Думаю, ну, наверное, завысили на там, 20%, 30%. Да, ну, наверное, накинули, потому что, понятно, сейчас будет приток, людям деваться некуда, они приедут на наш юг, и там 30% сверху. Дальше я смотрю, повышение в 5-7 раз. 5-7 раз. 500-700% набросили. Ну, вчера я видел комментарий, что крымские власти сказали, мы не увидели ничего подобного. Ну, ослепли, наверное, если не увидели, потому что все остальные это видят. Как это так? Ну, реально, 500-700%. Это кто? Это вот, скажите, это вот президент приказал или там правительство так решило? Нет, это бизнес местный. Местный бизнес. 500-700%. Это нормально? Ну, то есть, если сложилась такая ситуация, когда там люди, которые, мне кажется, странными, которые отдыхают в этой Турции, ну, ладно, и вот у них сложилась ситуация, теперь они едут к вам. Вы реально повышаете в 5-7 раз цены, вы что? Вот хочется спросить, ну, совесть есть? Ну, ладно, совесть. Да бог с ней совесть. Мозги есть? Мозги. Это ваш, возможно, один из небольших шансов показать свое радушие, привлечь клиентов, убедить их, что у вас лучше. Ну, это я сейчас конкретно к хозяевам гостиниц, там, отелей. У вас лучше, чем в Турции. И сделать так, чтобы они на следующий год приехали. И на следующий. И вообще потом сказали, а нафига бы нам этот? Не нужен нам берег турецкий, да? И Африка нам не нужна. Ни в Египет не поехали бы, ни в Танзанию и ни в Турцию. Вот песня, не нужен нам берег турецкий, Африка нам не нужна, понимаете? В Крыму, чтобы они отдыхали. Их же нужно принять, этих людей. Правильно? Куда вы дерете? Ну, что вы делаете? Ну это правда, но это какое-то сумасшествие. Потому что надо хапануть, да, сразу. Потому что, а вдруг в следующем году не закроют Турцию, правильно? Сейчас мы хапанем по полной. Да к вам потом же они не приедут, они скажут, куда, дерут втридорога, будут мне звонить на радио и говорить, а в Крыму дорого, я еду поэтому в Турцию. И хочется к таким вот людям, бизнесменам обратиться, у вас как бы соображалка работает или нет? В долгую играть надо, в долгую. Почему вам кажется, что надо хапануть здесь и сейчас? И вот я обращал внимание вообще на методику действий не только бизнесменов, вообще многих людей в России. Здесь и сейчас. Почему здесь и сейчас? Почему ты не хочешь выстроить хороший бизнес, хорошие взаимоотношения на долгие годы, чтобы тебя это кормило? Почему ты хочешь здесь и сейчас ободрать человека, вынуть у него из карманов все, что у него есть, штаны с него последние снять, вот портки просто, дать ему пинка под зад потом, да, и он никогда к тебе не приедет, ты чего? Что ты творишь? Потом будешь сидеть, куковать, в носу ковырять и рассказывать, как же было хорошо, а закройте кого-нибудь еще. Не так надо переманивать. Ну, ты пойди убеди. Не убедишь никого ни в чем. Скажут, ага, а вдруг завтра не будет? Не строятся так бренды, не строится так работа, не строится так взаимоотношения с клиентом. Не строятся. Клиента надо привлекать. Это ваши деньги, это кошелек. И задача в том, чтобы он к вам постоянно ездил. Вот у меня родители на машине ездят из Оренбургской области, иногда в Москву ко мне приезжают в гости. Внимание, они останавливаются в одних и тех же гостевых домах, там, ну, какие-то гостевые дома, они останавливаются в одних и тех же. Они когда-то там где-то останавливались в разных местах и постепенно нашли хорошие места, где люди радушные, встречают их. Хорошая постель, хорошая комната, аккуратно, завтрак с утра, улыбка. «Приезжайте к нам еще». Приезжаешь в следующий раз, говорят, мы вас помним, вы хорошие люди, мы вам еще скидку сделаем, мы еще вас там, вам бесплатно завтрак, еще что-нибудь. Ну, держат клиента, клиентоориентированный бизнес. Все! Ну вот, можно было бы, чтобы родители один раз остановились, ободрать их как липку, да, там, да, и больше бы они к вам никогда не приехали. А они останавливаются у тех, кто к ним относится по-человечески, и они там тратят деньги. И в итоге они потратили больше, на самом деле они потратили больше за все эти годы, сколько они там катаются куда-то, путешествуют по России, на машине им нравится. Они больше потратили. Неужели это трудно так понять? Неужели это так сложно? Вот этот курортный характер вот некоторых людей, вот, к сожалению, он меня вот страшно раздражает, страшно. Вот, у нас есть сезон, мы в этот сезон сейчас огребем по полной, мы сейчас вообще все вынем. Но мой товарищ, он из Ростовской области, сам бизнесмен, едет по дороге. Он говорит, обожаю сервис. Шашлычку, говорит, за 3000 не хочешь поесть? 3000 рублей, куда? Ну что ты творишь? Что ты творишь? Какие 3000 рублей за шашлык? Это мясо золотое у тебя или что? Приготовь по нормальной цене. Хорошо, набрось 15%. Ладно, 20%. Объясни ситуацию людям. Обслужи их как-то приятно. Поговори с ними там, если они хотят поговорить. Дай им какой-то комплимент от шефа. Конфетку. Рубль она стоит, 50 копеек она стоит. Сам сделай конфету, сам сделай. Чтобы она стоила 1 копейку вообще. Сам. Сделай прикол, не знаю, петушки вот эти вот, есть петушки в Советском Союзе делали из жженого сахара на палочке. Типа, всем привет из советского, значит, детства. Вот вам каждому по петушку. Сосите, идите эти петушки. Вы увидите, как взрослые люди превратятся в детей. Как они будут счастливы, как они это сфотографируют, как они это выложат во все соцсети, как они посоветуют всем. Вот туда заезжай, там, представляешь, нам дали вот как в детстве прям. вот этих петушков из жженого сахара, так нам понравилось. Фигня такая, вот честно, в детстве так нравилось, сейчас вообще не нравится. Но так прикольно, что они это сделали. Нет, вот ни черта, понимаешь, нет соображалки и все. Ну что можно поделать? Я в одном таком кафе останавливался, в хорошем, от Симферополя ехал в Ялту. Боже мой. И это, кстати, сначала я остановился в такое русское кафе, как бы. Да, русская кухня. Мы оттуда уехали, потому что там владелец, ну, это потрясающе. Вот, его спрашиваешь, а что такие пельмени дорогие? И он прям в атаку, понимаешь, спорить с тобой, почему у него пельмени такие дорогие. Ну, все. Не хотите, не заказывайте. Ну, конечно, не хочу и не буду, и не заплачу тебе ни рубля. Пусть твой бизнес прогорит. Будь ты проклят. Сел в машину и поехал дальше. Остановились, по-моему, это было какое-то узбекское кафе. Боже мой. И лепешечки, и плов. И что хотите, и чай, и подарок такой, и подарок сякой. Вот буду ехать по этой дороге, опять заеду в это кафе. Дай бог здоровья всем владельцам. Дай бог, чтобы у них этот бизнес развивался. Я уверен, что у них как раз развивается. Вот заеду и обязательно поем. Может быть, это странно звучит для некоторых, но правда. Ну, хочется, чтобы, если ты уж деньги отдаешь, к тебе было... Доброе отношение. Не обязательно это будет люкс какой-то. Доброе отношение. Нормальное. Человеческое. Похоже, мы теряем супершашлычника в виде Гудошникова, пишет Роман. Да если они присяги изменили, лишь бы не возвращать тюк, что от них ждать, пишет Андрей. Ой, Андрей, пожалуйста, перестаньте. Может, население 90-х урвать прибыль здесь сейчас, пишет Денис. Да ладно, ну бросьте. Ну есть 90-е такие, есть 90-е другие. Это от людей зависит сугубо. От людей вот сугубо зависит. Тоже вопрос, почему крупный бизнес уводит капиталы, почему отправляет детей за границу? Вот такой менталитет снизу доверху. Никто не верит в завтрашний день, пишет Дмитрий. Вот, правильно, про крупный бизнес-то мы постоянно просто говорим. Вот. Это тоже персонажи «Мама, не горюй». Обязательно надо вот детей куда-то выслать туда, чтобы они там себя хорошо чувствовали. И потом рассказывать нам здесь про ядерную войну. Какая ядерная война? Своих детей, что ли, будете бомбить? Не рассказывайте нам сказки. Все ясно. Если ваши дети там, значит, и вы душой там. Или у вас с детьми очень плохие отношения. Ну, такое бывает, в принципе, да. Я знаю примеры, как советские лидеры посылали своих детей на войну. Потому что все шли на войну, и дети должны твои тоже идти на войну. Ну, это были люди, сделанные из стали. Да, некоторых из них так и звали, Сталин. Примитивно, пишет Ирина. Что примитивно? Да просто не умеют у нас вести бизнес, вот и все, пишет Александр II. Да ладно, бросьте, ну а что-то не умеют-то? Ну, есть же люди, ну, правда, даже в Москве. Зайдешь к одним, классно. Зайдешь к другим, больше никогда не приду. Потом смотришь, вот этот больше никогда не приду прогорел. Все. Ну что, вот мы все там смеемся над американцами с их натянутыми улыбками. Но мы где эти натянутые улыбки видим? Мы эти натянутые улыбки видим именно в магазинах, да, в сфере обслуживания. Здравствуйте. Вы хотели заказать номер? Сейчас. Все. Ну это сфера обслуживания. Ты обслуживаешь человека. Ты сделай так, чтобы ему казалось, что ты ему рад. Тебе на него плевать. Это всем ясно, что тебе на него плевать. Но... Твоя работа заключается в том, чтобы сделать вид, что тебе не плевать. И вы вместе играете в эту игру. Ну, нет, не догадались. Не просто прогорел, но еще и виноват в этом, конечно же, Путин, пишет Юра. Да, ну, естественно, да, в этом виноваты все остальные. У нас правила игры в торговле и сервисе настолько нестабильные, что все хотят урвать сейчас и здесь. Я понимаю, Антон, я понимаю, о чем вы говорите. Ну, тогда не получится ничего. Хорошего выстроить не получится, если человек человеку волк. Если хочешь хорошее, если хочешь, пускай не так много зарабатывать в моменте, но долго зарабатывать, и там, всю жизнь оставшуюся, может быть, детям передать этот бизнес, надо выстраивать очень хорошие отношения с клиентами, а больше никак. Надо быть клиентоориентированными. Но это мы с вами про бизнес, а есть вещи куда более высокого толка. Вы знаете, что близится 9 мая, День Победы, и вот у нас рубрика теперь «Письма на фронт». Будем слушать вместе. Вот, потом новости. Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.